Здравствуйте, друзья! Думаю, с чего бы нам стрим сегодня начать? Вот расскажу, что утром сегодня, так, новости быстренько так просматриваю, и какой-то там серьезный мужик, который по рынку труда специалист.
Здравствуйте, друзья!
Думаю, с чего бы нам стрим сегодня начать?
Две минутки вырезаны.
Вот расскажу, тема, что которая меня сегодня интересовала,
новости быстренько так заголовки.
Это тема о том,
и какой-то там
судьба вот этой гибридной
работы.
То есть рынок
когда
труда.
Ты несколько дней дома, несколько
друзья.
Дней в офисе.
Но думаю, с чего бы нам стрим сегодня
две минутки вырезаны.
Вот расскажу, что которая меня сегодня интересовала,
новости быстренько так
заголовки. Рассматриваю тема о том,
смотрю, это там
судьба вот этой гибридной работы.
И мужик, в принципе, говорит о том,
несколько дней дома, несколько друзья. Дней в офисе,
но думаю,
постоянно большой
люди, которые три года
расскажу,
что программа
удалялась,
не хотят начать
тема,
значит,
смотрю, это
сюжет
возвращаться
потому что им
и мужик
понравилось
говорит о том, что
дома несколько
друзей
в офисе,
но думаю, постоянно
большой люди,
которые
работодатели,
они более
удалялись,
не хотят начать
те, которые более
смотрю, это говорит о том, возвращаться
за это
заплатить,
потому что
говорит о том,
что
дома
двоих друзья
в офисе,
но
хорошо,
работодатели,
они более
удалялись, не хотят
работать,
да, те, которые
более двоих,
за это заплатить,
потому что сейчас
говорит о том,
что дома двоих
друзья в офисе,
но хорошо,
работодатели,
они более
удалялись,
не хотят работать,
да,
Так, ну смотрим, что тут может быть. Ну что, вроде нормально, да? Все, угомонились. Сбились настройки, я не знаю, что они вдруг сбились-то. Так, хорошо. Так вот, чего я рассказываю. Что с утра смотрю новости, в новостях написано, что о судьбе, так сказать, гибридной работы. Типа вот, мол... Как дальше с этим будет? И говорят, что работодатели сейчас хотят, чтобы народ возвращался в офисы, а люди не хотят. И как бы активно не хотят. Им понравилось работать на удаленке. Во всяком случае, если не каждый день там быть на удаленке, ну хотя бы там. В общем, гибридная работа как бы ничего. И те работодатели, которые жестко будут приставать, они просто потеряют людей, потому что они уходят. И, в общем, если кто чего стоит, тот уйдет. И вдруг, между делом, он, значит, говорит, что у нас сейчас рынок не такой. Вот тут и тут мне стало как бы очень интересно в этот момент. Он говорит, у нас сейчас не такой рынок, чтобы людям было трудно найти работу. У нас не снижается занятость. У нас 70%. 70% американских компаний в этом году рассчитывают увеличить количество сотрудников, которые у них работают. Он говорит, у нас совсем не такой рынок, понимаете? И я вот возвращаюсь все время мысленно к тому, что меня в комментариях закидывают, и там такие, значит, возмущенные какие-то люди, что все катится в тартарары, что там чат GPT всех заменил, что экономика взрывается, что там сейчас будет кризис такой, и кризис сякой, и хрен знает, чего там только не будет, не будет. И вот тебе на. Человек, который, значит, занимается проблемами рынка труда, говорит, если кто, говорит, не будет давать людям достаточно гибкости, которую они хотят, вообще без народу останется. Не такое нынче время, чтобы человек за работу сильно держался. Он, кстати, еще сказал, что люди готовы на меньшую оплату, если там больше гибкости. Вот, да, если, говорит, там надо каждый день ходить, и дают больше, он может сказать, не надо, лучше я буду через день ходить и получать немножко меньше. Такое тоже. Вот я вам из последних новостей, которые, значит, мне пришлось увидеть прямо сегодня. Я просто к этой теме восприимчив, потому что со всех сторон какой-то такой хайп идет нездоровый от людей, которые вообще не в курсе. А вот, пожалуйста, те, которые в курсе, говорят, не такой сейчас рынок, чтобы человек там за работу сильно держался. Представляете? Ладно, пошли смотреть, значит, что у нас народ пишет, кроме того, что звук двоится сейчас. Так, так, много голосов. Да, интересный получился эффект. Починилась, исправилась, все отлично. Все, видите как, друзья, видите, у нас не скучно на канале. Вот чего у нас нет, это так, чтобы поскучать. Так, были демоны, говорят, но они самоликвидировались. Вот отлично. У вас есть люди из старых знакомых, которым вы помогаете финансово. Вы знаете что? Вот прямо так, чтобы на систематической основе, чего вроде бы и нету. Иногда бывает там, ну, то есть, ну вот, допустим, когда война началась там в Украине, да, у Светы есть школьная подруга, не школьная, они жили на, в одном доме жили в Киеве. Мы когда вот были там 10 лет назад, к ней заходили, и она там у нас, если вы посмотрите плейлист наш киевский, вот вы увидите там Светину подругу. И когда война началась, и мы ей говорим, может, тебе там подбросить? Она говорит, да нет, вроде я справляюсь там. Ну, нет и нет, я не знаю. То есть, так, как бы, не пришлось, да, как бы так скажем. Как вы думаете, что случилось на Каховской ГЭС? Вы знаете что? Очень много мнений сейчас прямо. Вот я думаю, что когда пройдет какое-то еще время и станет понятно лучше, и в плане последствий, и в плане причин, там, и так далее, и так далее. Сейчас очень много разнообразного всякого. Вот, но, понимаете, какая история? Я как бы склоняюсь из разных точек зрения, которые вот я слышу, если логически подходить, понимаете, дело в том, что не всегда можно подходить логически к тому, что происходит на войне, да, потому что там происходят часто вещи, которые вообще, казалось бы, идиотизм полный, понимаете, ну полный, вот как этот, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется, понимаете, вот об этом, но если так чисто логически, то не тот это участок там фронта, чтобы там что-то такое, не то, чтобы кто-то ожидал там, допустим, наступление. Не то, чтобы там как-то, я даже не знаю, они заранее там как-то подготовились, отошли, значит, взорвали. Они своих же и затопили, то есть нанесли ущерб. Я уже не говорю про ущерб, который нанесен Крыму с точки зрения полива. Вот говорят, что эта вода питьевая там хватает, а вот не хватает технической воды, там, может быть, для полива. И так далее, но все равно это большой ущерб экономике Крыма и так далее. Зачем? Ну, то есть, выгода в чем? Вот это вопрос, то есть, вопрос зачем? Как-то нет ответа особо. Поэтому, ну, либо это просто от безумия, что часто бывает, как бы мы знаем этих людей, они с мозгами у них всегда было плохо. Но ощущение такое, что они как-то, что рвануло. Ну, не то, что самопроизвольно, ну, вот по халатности, по безалаберности, там, по... Не то, чтобы кто-то там приказ из Кремля отдавал, и там стояли люди и кнопку нажимали. Вот как бы для приказа из Кремля и нажатия и кнопки, чего-то они как-то плоховато, что ли, подготовились, но как-то вот такое ощущение, что хотели себе в ногу стрельнуть, понимаете? Я не знаю. То есть понятно, что это не Украина сделала. Понятно, что это как бы на российской стороне, но зачем? Вот, я не знаю, еще раз, я так высказываю соображения по поводу услышанного. Я сам-то понятия не имею, но вот я слушаю, что говорят. И говорят, ну как, вот все-таки должна же быть причина какая-то. С другой стороны, мы понимаем, что не обязательно. Ну, то есть хорошо бы, чтобы были причины у людей в голове, прежде чем они делают что-то, но они и без причин могут. Так. В Нью-Йорке появилось невиданное явление. Люди не приходят на интервью. Офисы стоят пустые, потому что все хотят уехать подальше и на удаленку. Ну, это давно уж такое, там, последние 3 года-то, да, как пандемия началась, вот так и разъезжались. Ну, приноровились же интервьюировать в онлайне, что ж такое. Найм был сумасшедший во время пандемии. Ну, так вот интервьюировали, да, на удаленке. Вот это кафтан, говорят, привет из Пензы. Ну, это не кафтан, это так, это кенгурушечка такая, кафтулечка там, ну, из Санта-Крус. Это вот магазин в Санта-Крус на верфи, там, как называется, ворф, там, на пирсе. Здесь магазинчик сувенирный, это его название. Нордикс, чего-то он там. Так, спасибо за видео с Олесей. Завтра закупаться на неделю? Это вопрос такой. Ждем видеопоток. Да, нам сегодня дали диету. Вес мой очередной раз снизился и достиг 84 килограмма 300 грамм. Вот сегодня с утра было 84,300 по сравнению с 91,600, когда я начал все это приключение. Значит, что это получается? 7 с небольшим кило. Вот ушло 7 с небольшим кило за, ну, почти 3 месяца. Не 3, там, чуть, ну, приближается к 3 месяцам. Но я не, как сказать, я не ощущаю себя голодным, я не ощущаю себя каким-то нервным, несчастным. Как Светлана говорит, что когда я 4 года назад худел, то я такой был злой, и глаза были тоскливые. Сейчас у меня глаза не тоскливые, вы можете убедиться. Так. Так, там же жил сейчас спутник. Это я не понял. Так, не хочу работать в РФ. Активно ищу варианты. Расскажите. Ой. Ну, все варианты работы где-то еще делятся на 2 части. Легально работать и нелегально. Самое сложное в этом во всем – это легализация. Поэтому вам бы надо определиться, может быть, с тем, куда вы хотите поехать и где жить. Ну, в этом смысле смотрите на те страны, где проще легализация, например, так. Потому что в нелегалке быть, вы не сможете неполноценно работать, неполноценно жить, вам все время придется там разбираться с вашими визами, платить адвокатам и так далее, и так далее. И работать нормально, пока ты не легализованный, тоже неудобно. В общем, я не знаю толком этой темы, но, во всяком случае, есть страны, где легче легализоваться. То есть, одно дело туристическую визу получить проще, а другое дело там вид на жительство получить проще. А может быть, где-то вообще не нужен вид на жительство. Приезжай, живи, работай. Может, такие страны тоже есть. Я не знаю. Но начинается с этого. Английский надо подучить. Значит, вот. И дальше, если вы физически куда-то приехали, и у вас есть право на работу, ну, даже если нет, вот, вы можете там на месте начать как-то выживать. И первая ваша работа не обязательно такая работа, которая, вот, что называется, работа мечты. Понимаете? Но она позволяет вам не голодать, не жить под мостом и так продолжать дальше какой-то процесс легализации, адаптации там на новом месте. Поэтому начали с чего-то. У меня есть приятель. Вот если вы посмотрите плейлист, как мы ездили по Италии, Словении и Австрии там 5 лет назад. Вот этот вот молодой человек, он, ну, уже не такой молодой, конечно. Он женат на Светиной однокласснице. Вот мы из Киева, мы с ними дружили, вот недавно поехали. Они жили в Нью-Йорке. Ну, в смысле, под Нью-Йорком живут, в штате Коннектикут, в городе Нью-Хейвен есть такой. И Они когда приехали, они были моложе нас на 10 лет. Приехали в конце 70-х, там 79-й год, вот такой. Совсем молодые они были. И без высшего образования, ну, техникум. Они оба закончили техникум железнодорожный в Киеве. И вот он, значит, рассказывал, что за год первый сменил, там, может быть, там 10 или 12 работ. То есть сначала его поставили куда-то в кочегарку, там, значит, уголь бросать. Он 2 недели бросал уголь, потом нашел что-то там получше. Ну, допустим, было там на 4 доллара, нашел на 5, ушел. Поработал еще месяц, нашел на 6 долларов, ушел. Там, потом еще поработал месяц, нашел на 7 долларов, опять ушел и так далее. Он потом институт закончил, получил бакалавра американского, был начальником отдела там в какой-то конторе и так далее. Это уже потом все было. Но я просто к чему говорю, что начинал он с того, что вот бросал уголь там в кочегарке. И если бы он не стал бросать уголь в кочегарке, то мы не знаем, там, на какие деньги была бы его первая работа и как скоро... И как долго бы заняла у него адаптация, получил ли бы он когда-нибудь там своего бакалавра и так далее. То есть открытость человека, открытость, не зацикленность на том, что он должен сразу получить много, а готовность к тому, чтобы двигаться потихоньку и нацеленность на конечный результат, а не на мгновенный прямо сейчас. Вот, знаете, говорят часто, а вот, допустим, я выиграл грин-карту, приехал, что мне дадут? Понимаете, что тебе дадут? Не хочется, понимаете, говорить слов плохих, но дадут возможность жить и работать, как все остальные люди, понимаете? А что тебе еще надо-то? Вот, как говорится, нравится, не нравится, а НАТО расширяется. НАТО, ну а что ему не расширяться, когда как бы есть повод? Так, сижу, разбираю уроки, учу слова. А что их учить? Зазубриваем. Но вообще слова надо, понимаете, слова хорошо в контексте, во фразе. Вот, допустим, там, в какой фразе встретилось это слово? Вот так хорошо, понимаете, как бы не просто бриллиантик, а так он как бы в оформлении каком-то, понимаете. Тут серебро, там платина, понимаете. Вот так целиком, как бы целостно. То есть слово хорошо в контексте. Потому что одно и то же слово в разных, там, в 10 разных контекстах может иметь 10 разных смыслов. Или там 10 разных переводов. Поэтому, ну, хорошо, это очень такое продуктивное занятие. Что думаете о выдвижении Пенса? У него шансы есть? Нету. Никаких. Ни малейших шансов у Пенса нет. Единственным его шансом было бы, это если бы Трамп пошел на второй срок, и Пенс оставался бы у него вице-президентом, и Трамп уже потом уходит, и естественным образом, тот как бы наследует Трампу. Поэтому он все эти 4 года был таким преданным халуем. Вот. И единственное, где он от него отвалил, это была последняя история, где Трамп хотел, чтобы Пенс за него на виселицу пошел. Понимаете, и там, значит, фальсифицировал бы результаты выборов, и вот тут он уже реально понял, что он этого не хочет делать. Вот, а во всем остальном такой преданный халуй, потому что это был его шанс. Сейчас у него шансов нет, тем более он с Трампом как бы поссорился, ну, в смысле, Трамп его на рельсы, так сказать, под паровоз бросил, как, собственно, всех практически, с кем он там имел дело, всех, кто ему преданно служил, всех халуев на рельсы положил. Так что нет у него никаких шансов абсолютно. Ну, то есть, даже мысль о том, что у него есть хоть какой-то шанс, знаете. Не, ну, он, может, соберет там 3% на выборах в республиканской партии, там, ну, внутренних выборах. Он, может быть, соберет там 3%, а может и 1,5%. Их там много сейчас таких беспонтовых. Знаете, вот все беспонтовые в кучу сбились. У каждого по 1,5, 2, 3 шанса. Процента, значит, и вот типа они там какие-то претенденты. Я тоже могу, кстати, я могу пойти зарегистрироваться, мне несложно. Это недорого стоит, там, сейчас пойду, зарегистрируюсь, выдвину свою кандидатуру. И тоже буду, говорить там, самое Пенс, вот там это, Ники Хали и дядь Миша. Вот, есть шансы у дяди Миши, там, ну, например, вот примерно такой же вот разговор. Помню, лет 5-7 назад Светлана рассказывала в видео, что нашла дантиста с Holistic Approach. Дантиста с Holistic Approach. Я даже представить себе такого не могу, друзья. Это же все-таки дантист и как бы... Ну, если Светлана заглянет на секундочку, я у нее спрошу. Но, друзья, я даже себе представить такого не могу. Дантист с холистик approach. Это вот как Василий Иванович с этим, с квадратным трехчленом. Говорит, что я, говорит, не то, что там формулу написать, я даже представить себе такого не могу. Вот как визуализировать квадратный трехчлен? Вот как визуализировать холистик approach дантиста? Это что он теперь должен с ним делать, я не знаю. Так. Почему вчера пятничного стрима не было? Ну, я находился в таком месте, где не мог подключиться никуда и как бы не, ну, не было возможности воткнуться в розетку. Есть такие места, друзья, есть. Если гибридный график, очень хорошо, тогда кто спорит, на производительность это не повлияет. Если человек и так добросовестно выполняет свою работу, какая разница, где сидеть, дома или в офисе, если вся работа в лэптопе? Ну, согласиться с вами сложно, потому что работа не только вся в лэптопе. Это абсолютно нелегитимное такое суждение с точки зрения корпоративного менеджмента. Абсолютно нет. Но гибридный подразумевает, что он иногда приходит, а иногда не приходит. Ну, то есть... То, что вы сказали, это 100% сидеть дома, да? Если вся работа в лэптопе, так зачем ему вообще приходить? Гибридный говорит так, ну давайте совместим, чтобы он мог и дома поработать, и все-таки те важные элементы, которые достигаются именно в офисе, да, чтобы они тоже, мы их не пропустили, а они есть, они есть. Работаю в Польше, в американской компании. Наше руководство после пандемии всем гарантировала возможность не только гибридной работы, но и работы полностью из дома, так как результаты улучшились. Ну, почему нет? Почему нет? То есть, безусловно, возможны такие виды деятельности, где гораздо лучше, чтобы люди дома сидели. Я уже не говорю о том, что экономятся деньги на аренде помещений. Это же не только аренда, это еще люди, которые работают по этим помещениям там, и так далее. В фильме 2000 года «25 лет вместе» была Лариса. Нет. Я не знаю, какой вы конкретно Ларисе, но у нас тут есть две Ларисы. У нас есть Лариса Александровна, это мама, значит, ну это, ну как бы, это свекровь моей дочери, Лариса Александровна. Значит, ее тогда в Америке не было. А еще есть Лариса, которая вот у нас резюме делает, и которую мы там показываем иногда в разных обстоятельствах, тут на местности девушка. Она возникла где-нибудь году в 2000, даже не знаю, 2006-2007, в такое примерно время. То есть, конечно, это было существенно раньше снималось, чем там, чем любая из этих Ларис появились тут на местности. Есть такие бизнесы или идеи бизнесов, о которых вы думаете, если бы у меня не было школы, я бы этим занялся. Вы знаете, трудно сказать, я как-то не думал об этом. То есть иногда, знаете, там что-то такое, думаешь, вот это прикольненько, вот то прикольненько, там. Но так, чтобы заняться чем-то, это нужны годы, чтобы войти в бизнес, понять хорошо, как он работает. Это трудно так, с наскок-то. Вот. Только если там, может, франчайз какой-нибудь взять, чтобы тебя там научили и так далее. Но, кроме того, я уже в таком возрасте, что если бы не было школы, я бы вообще тогда не работал. Я не могу сказать, что я и сейчас работаю, вот как люди на работу ходят, им там зарплату платят. Я все-таки больше как бы в своем графике и в свое удовольствие. То есть, как бы, ну, с одной стороны, я работаю, с другой стороны, мне же надо чем-то заниматься. Понимаете, я же так совсем уж без дела-то. А начинать какой-то совсем новый бизнес я бы не стал. Вот уже будучи там в пенсионном возрасте, я бы точно не стал. Как бы слишком много ответственности, слишком мало времени будет оставаться Светлане. И, ну зачем? То есть, такой страсти какой-то у меня нет. Вот. А к чему-то. Дай бог Украине с минимальными потерями пережить эту катастрофу с затоплением. Ну, я бы, конечно, шире посмотрел, что дай бог Украине вообще всю эту ситуацию с минимальными потерями пережить. Потому что затопление – это как бы частные случаи этого всего. Вот. А сколько народу, значит, какие моральные потери, какие экономические ущербы, там, многомиллиардные и так далее, и так далее. Это же все, как это отразится на там, психическом здоровье нации, вот, и это же потом поколениями, понимаете? Это же заходит в кровь, в мозг, там куда угодно. Ты не можешь после таких дел жить так же, как ты жил до них. Так не получается, понимаете? Как вы оцениваете спрос на рынке UX/UI дизайнеров в сравнении с QA? Где лучше соотношение людей и зарплат? Я на эти дела смотрю с позиции смены профессии. Понимаете, вот, допустим, есть человек, он в точке А, он хочет попасть в точку Б. Вы ему говорите, давай поставим ему точку Б. Вот где лучше точку Б? Вот в этом месте или в том? Да? Вот это я могу там как-то посмотреть с этой точки зрения. Значит, поэтому с точки зрения освоения профессии, для того, чтобы быть UX/UI дизайнером, надо иметь какие-то таланты в области, ну, какой-то художественной, артистической, я не знаю, но вот я, например, не мог бы этим заниматься. Я абсолютно лишен вот тех качеств, которые нужны, чтобы хорошо делать эту работу. А для QA, кроме здравого смысла и трудолюбия, ничего не надо. Понимаете, поэтому для многих людей вот этот UX/UI вообще не выбор. Просто не выбор, они не смогут. Вот. QA гораздо шире в том плане, что гораздо более широкий спектр есть людей с разными талантами, там, без талантов и так далее, которые могут спокойно делать QA и хорошо делать. Вот. UX/UI дизайн гораздо более лимитированный. Насчет спроса, если в QA вы просто у вас есть резюме, и вы там, допустим, какие-то проекты поделали и пошли, то UX/UI это уже, скорее всего, там надо какое-то портфолио иметь, там надо показать, что ты делал, как ты делал, а что ты раньше делал. Может быть, ты раньше занимался какими-то дизайнами там, для печатной продукции, может, ты лого какие-нибудь там. Ну, я не знаю, что. Но ты должен показать свою работу вот так, в виде портфолио. И там сразу видно, ученическая работа от профессиональной очень сильно отличаются, понимаете? Талантливый от бесталантной. И так далее, Поэтому, ну, видите, я же вот не обучаю там UX/UI дизайн, правильно? То есть, потому что я считаю, что намного-намного проще, там, скажем, переквалифицироваться в тестировщика. Из не айтишника гораздо проще стать тестировщиком, чем вот, допустим, UX/UI дизайнер. Какое ощущение у вас после 3 пробных уроков на русском языке? Довольны процессом. Ну, мне нравится, что я так как-то посвободнее себя чувствую в разговоре. Дело не только в том, на каком языке, но еще в том, что как бы со своими там, да? Вот, поэтому, если обычно у меня урок там, ну, полтора часа, вот, то здесь я как бы до двух и доходит, и я уже думаю, надо заканчивать, неудобно, уже люди, наверное, устали, я бы еще мог. Поэтому я, конечно, балдею с этого дела, просто как чисто вот так поговорить там на хорошие темы интересные. Вопросы хорошие задают. Я очень люблю, когда хорошие вопросы, знаете, они зажигают. Вот. Какие ощущения? Ну да. Голос Америки утверждает, что платина сама развалилась, типа спутниковые снимки есть. Нет, ну там же взрыв был. Как она сама могла развалиться-то? Там был взрыв, и этот взрыв виден хорошо, и я не знаю, что такое за «Голос Америки». Я не думаю, что «Голос Америки» все-таки это государственная медиа, чтобы она такие вещи говорила. Может быть, они дают трибуну разным людям, которые разные вещи говорят. Это пожалуйста. А есть такие, что говорят, что это Украина сама взорвала. Знаете, как вот это? Унтер-офицерская вдова, там, которая сама себя высекла. Значит, есть и такие тоже. Разные голоса, знаете, бывают. Я не смотрю «Голос Америки», там, не слушаю, не знаю. Михаил, поэтому не могу более точно прокомментировать, что я не видел того, что вы видели. Может быть, я бы точнее сказал. Здравствуйте. Первый раз попал на прямой эфир. Ну, Алексей, дай бог, не последний. Как с 7 годами опыта в QA перейти в менеджмент. Устал от QA. Ну, помилуйте, ну, так почитайте книжечку. Вот там про менеджмент, а еще лучше какие-нибудь курсики возьмите. Вот, и напишите резюме на менеджера и идите в менеджер. Почему? Я не вижу проблем никаких. Вот сделайте резюме и идите. Если у вас опыт есть, я вас уверяю, что найти менеджера, который понимает, что происходит, гораздо сложнее, чем человека, который просто тестирует. Значит, обычно, что бывает, из моих наблюдений, вот есть люди, у которых такая склонность к административной такой менеджерской работе, и их замечают сразу, потому что начальство, которое над вами сидит, оно тоже вот думает, вот тут дырка, там дырка, где взять человека, понимаете? И вдруг, вот там, где взять менеджера? Говорит, да вот же у нас, смотрите, прям прирожденный менеджер. Раз и пошел. То есть я знал людей, которые на менеджерскую позицию их продвигали, не то, что через год, через 3 месяца я знал. У меня была деваха одна, маленького роста, знаете, ну, я не скажу по пояс мне, но не намного больше. Она до этого в нелегалке была, во Флориде работала менеджером в небольшом мотеле. Тоже там с нелегальными мексиканцами. Вот. Она такая прямо менеджер-менеджер. Она меня ниже там на полметра и смотрела сверху вниз. Вот понимаете, человек, который тебя на полметра ниже, смотрит на тебя сверху вниз. Как вот это? И она пошла на практику даже, не на работу, на практику мы ее послали. Она через 3 месяца приходит, у нее бэджик компанейский, она уже лид, и она уже нанимает практикантов. Понимаете? То есть, как бывает. То есть, люди, которые, ну вот, родились менеджерами, понимаете? Или стали, может быть. Их сразу видно, их тут же бах, ставят менеджером. Сложно же менеджера найти. Это же не просто там у него 7 лет опыта в тестировании, он же должен другими людьми руководить. Понимаете? Вот, поэтому в вашем случае я бы, значит, так вот сделал. Хотите попрактиковаться, вот скажите своей компании, что можете взять там 2 практикантов там из школы QA-ной, там даже бесплатно, на пару месяцев. Поруководите практикантами, я вам дам самых лучших. Вот, так что заодно опыт появится. Логики Путина, говорит, не понять. Ну, вообще других людей трудно понимать, конечно. А ну, может, и к лучшему. Версия похожа на сбитый Боинг. Мы не хотели, так получилось. Ну, сбитый Боинг, они сначала там... Они, собственно, и сейчас отрицают, да? Они говорят, мы не сбивали. Это, говорит, все на нас, напрасно. Это вообще, говорит, украинцы сбили. В связи с тем, что трагедию с украинской ГЭС назвали самой большой со времен Чернобыля... Помните ли вы Чернобыльскую? Как же вы что? Я уже очень взрослый мальчик был. Это мне было... мне было 30 лет уже. Что тогда думали, когда узнали? Ну, мы думали, что правды мы не узнаем никогда. Мы понимали, что они все врут и скрывают. Мы понимали, что мы никогда не узнаем масштабы трагедии. Сколько народу погибло, последствия для экологии. Мы понимали, что мы не узнаем никогда. Вот, но что еще? Что еще сказать, не знаю. По сравнению с сейчас, но в целом, я вам скажу, было спокойнее в том смысле, что не было много голосов, которые говорили разные вещи. Понимаете, вот если бы такое случилось, например, сейчас, то было бы там 50 разных мнений, и у людей бы волосы дыбом стояли, и они бы видели там у себя на экране и то, и это, и 10-е, и 20-е, тогда этого ничего не было. То, что мы видели на экране, это было то, что было дозировано, так сказать, пропагандой. Людей, которых показывали, это были люди от пропаганды. Не было ни одного независимого там наблюдателя или там корреспондента, кто бы сказал, что происходит и так далее. Поэтому вы можете сказать, ну были же там «Голос Америки», там «Свободная Европа», да, но... Кто их слушал там? Это же мало народу. Вот. В основном так вот люди опирались на то, что там происходило, и все. А про Афганистан... То есть все знали, что идет война. Но она же не называлась война. Вот сейчас называется специальная операция. А тогда называлась ввод ограниченного контингента советских войск. Ограниченного контингента. по просьбе афганского правительства, которое перед этим, значит, спецназ прилетел, сверг правительство этого Амина, поставил, значит, этого, как его там звали, уже забыл, Бабрак Камаль или Камаль Бабрак, вот, он его тогда поставили, поставили и говорит, вот по просьбе правительства, значит, ввели наши войска. И вот так вот было, похоже на крымскую операцию. Привет из Гуанчжоу. Друзья, это в Китае. Доброго вам вечера. Дядь Миш, и как вам расторопша? Ну, что вам сказать, друзья? Нормально. То есть, не могу сказать, что расторопша как-то отличается от каких-то других, знаете, масел. В том смысле, что оно жирное. И так, в общем, все хорошо. Жирное масло. Вот. Оно безвкусное абсолютно. Абсолютно безвкусное. Чистит ли оно печень, я не знаю. Я же, у меня туда нет окошка там или лупы какой. Так. Ваша Евгения, она диетолог или нутрициолог? Я, честно сказать, не могу сказать. Не знаю. Но я воспринимаю как диетолог. Да, то есть я понимаю так, что она врач-диетолог. Ребята, уехали в Аргентину, работу нашли, жилье и продукты сказочно дешевые. Ну, так уехать-то куда угодно можно, вопрос, как легализоваться, понимаете? Сталкивались ли вы с полицией в США? Расскажите, если да. Ну как, сталкиваешься с полицией, они тебе улыбаются, так рукой машут, говорят там, добрый день, там туда-сюда, вот так вот. Ну, бывает, что штраф какой-нибудь выпишут тоже, там, если на дороге. Ну, может быть, пару раз вот на дороге они мне говорили, что я что-то нарушал. Ну, так в целом нет. Ну, а что с ними сталкиваться? Что скажете про выдвижение обвинений Трампу? Ну, идет какой-то процесс, правильно? Значит, люди делятся на, я бы сказал, несколько групп. Я даже сейчас не знаю, сколько, вот мы сейчас посчитаем. Первая группа вообще начихать на все. Так, вот они даже, 20% населения вообще даже не зарегистрированы для участия в выборах, понимаете, да? А из тех, которые зарегистрированы, еще 20% никогда не ходят на эти выборы. Ну так, вот в Калифорнии, например, тебя автоматически регистрируют, пришел там в DMV, там, ну, в местный ГАИ такой, да? Вот, и они тебя автоматически регистрируют. Но это не значит, что человек сразу и пошел. Ну, зарегистрировали. Поэтому даже зарегистрированные там еще 20% тоже не ходят. Ну, сколько-то ходит вот там, да? Ну, там, не знаю, 2/3 населения ходят на выборы. Вот, потом дальше. Есть люди на всю голову, так сказать, трампанутые. Они даже и слушать ничего не будут. Они, им бесполезно. То есть для них все, что против Трампа, это все происки врагов, там, которые, ну, враги, в общем. Вот. Есть люди, которые антитрамперы такие вот. Для них... понятно заранее, что все преступления, которые он совершил или не совершил, он либо совершил, либо мог совершить, просто еще не нашлось, так сказать, не обнаружилось. Понимаете? Людей, которые в состоянии так, ну, как-то более-менее непредвзято на эту всю ситуацию смотреть, немного, немного. Ну, но смотрят на нее, конечно, больше народу, чем непредвзятых, то есть предвзятые тоже смотрят на какие-то детали там и так далее. Я не знаю, что вы хотели, чтобы я сказал. Конечно, это шанс, это факт беспрецедентный, да, то есть никогда в истории не выдвигали обвинений президенту, тем более это факт, там одно из них по закону о шпионаже, понимаете? Вот, то есть не то, что он шпионил в чью-то пользу, но вот есть некоторые вещи, связанные с обращением с секретными документами, которые идут по статье о шпионаже. Поэтому такая вот история несимпатичная. Что там дальше будет, мы посмотрим, я не знаю. Ну, вы можете послушать тех и этих, там есть много разных мнений на этот счет, я не знаю. Ну, я вообще как бы считаю, что Трамп, с одной стороны, это результат того, что происходило в стране. То есть не то, что вот Трамп вдруг откуда-то взялся и изменил страну. Нет, страна менялась, И то, что Трамп вот оказался вот там, где он оказался, это просто результат тех изменений, которые были. А суть изменений в том, что народ потерял доверие к элитам. Не только к республиканцы, к республиканским элитам, но и демократы, к демократическим элитам, ну и в целом в обществе. То есть Трампом на демократической стороне был бы Сандерс. Вот если бы Сандерс стал президентом, а Сандерс вполне стал бы президентом, если бы не Клинтонша была против Трампа, а был бы Сандерс, например. Вот. Он, во всяком случае, понятно, что он верит в то, что говорит, что он не барыга, не торгаш, он абсолютно искренен и так далее. То есть, скорее всего, Сандерс бы его побил так крепко. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что недоверие к элитам. И Трамп вот на этом сыграл. Он же из шоу-бизнеса человек. Вот он это все разыграл. Так сказать, умело. Но дальше что? Страна продолжает двигаться примерно в том же направлении. Ну, то есть мы должны в какой-то момент, я не знаю, то ли элиты должны как-то измениться, то ли мы, то ли чего. Я не знаю. Но вот с этими элитами ходу ж дальше нет. Они же просто не... Ну, как бы они не только не способны руководить государством, и те, и другие, я не говорю там про левых или правых, они вообще не способны, не только не способны руководить, но они и не собираются ничем руководить. Они абсолютно занимаются разводом лоха и считают, что лох – это абсолютно вся эта публика голосующая, это лохи, которых можно разводить, манипулировать ими. Для этого у них есть много инструментов и так далее. Они, политиков-то не осталось. Остались вот одни политиканы, понимаете? Проститутки поганые. Вот же проблема в чем. И с той стороны, и с этой. Я не хочу сказать, что кто-то из них лучше. Нет. Вы не родились в Штатах, поэтому у нас не получится увидеть вас в качестве 47-го президента США. Мне, даже если бы я родился в США, мне Света не разрешит. Она скажет, ты что? Там со всех сторон охраны понаставят. Мы с тобой вообще видеться не будем. Зачем тебе это надо? У тебя и так все есть. Что вы думаете про Ники Хали? Есть ли шанс? Нет. Я не вижу никакого шанса у Ники Хали. Это абсолютное ничтожество. Ну вот просто, ну не то, что они люди, они как бы имеют свои достоинства и так далее, и так далее. Ники была губернатором Южной Каролины, то есть она уже не совсем уж прям совсем-то какая-то подстилка. Но с точки зрения того, чтобы быть фигурой национального масштаба, они вообще никто, ну просто никто, шпана. Там нет людей национального масштаба. Ни у демократов нет, ни у республиканцев нет. Это клоуны какие-то. Клоуны, шестерки, понимаете? Нет фигур никаких. Десантис. Десантис такое же ничтожество, как они все вместе взятые, но он просто очень похож на Трампа. То есть его популярность состоит в том, что он как бы ближе всех из них к Трампу. Вот он такой же разрушительный, такой же негативный, такой же там вот как бы беспринципный, бессовестный, неуважающий закон вообще там ни в копейку не ставящий и так далее. Вот такой разрушитель. Вот этим он близок, так сказать, протрамповской аудитории, он пытается еще ближе к ним стать. Там уже начал говорить, что значит, не надо Украине помогать. Да? Почему? Потому что трамповская аудитория считает, что не нужно ей помогать. Вот он туда движется, в эту трамповскую сторону. Он ближе их всех к Трампу. По сути своей. Не потому, что Трамп его признает таким, но по сути по своей. А так, в принципе, вот просто клоун на клоуне, ничтожество на ничтожестве. Вот, собственно, вот все. Что слева, что справа. Без разницы. Мы, как положено, на 3 часа. Вряд ли у нас получится на 3 часа. Я специально начал пораньше, но где-нибудь до 12 по-нашему. Ну, вот считайте на 2 часа. На 2 часа. К нам тут люди должны прийти, в общем, так. Я подумал, я вообще не собирался сегодня, но я увидел, что есть окошко пару часиков. Подумал, что мы тогда лучше, чем совсем не встречаться. Здравствуйте. Недавно прошел курсы ручного тестировщика. Но почему-то не могу найти стажировку, даже бесплатную, в Москве. В США также было бы, обстояли дела. Понимаете, история. Проблема найти стажировку не в том, что вам должны платить деньги. То есть, вот я компания, я менеджер, да, значит, я могу взять вас за бесплатно. Ну, во-первых, поскольку я менеджер, то я не понимаю, почему бы вам не заплатить. Я же вам не из собственного кармана плачу, а из корпоративного. В корпоративном кармане всегда есть деньги. То есть нет такой задачи, чтобы бесплатно кого-то взять, бесплатно, и его бесплатно эксплуатировать, и тогда это смешные деньги, вообще говорить не о чем. То есть бесплатность вашего труда абсолютно не является чем-то привлекательным. Первое, особо как-то вот манящим. Второе, всякий человек, который приходит там после курсов ручного тестирования, его надо учить работать. Вот даже если бы вы закончили университет, вот скажем, я закончил институт связи с отличием, там все пятерки, да, вот прихожу на работу в конструкторское бюро, меня все равно надо учить. Работать в конструкторском бюро. Там какие-то проекты, я должен потратить время на то, чтобы вникнуть, разобраться там в этих схемах. А схемы эти, значит, это реализация как какой-то методологии, каких-то алгоритмов, каких-то физических процессов. Надо узнать кучу всего, чтобы просто понять, для чего эта схема вообще существует, что она вот именно такая, как она и есть, и так далее. Поэтому взять человека с улицы даже бесплатно, даже подготовленного, даже не то, что после курсов в СРАТах, а после, там, скажем, университета, понимаете, его нужно обучать, а времени вас обучать ни у кого нету. Вот, ну, реально, у кого есть время, вот этот менеджер должен вас обучать, причем это он теперь вас бесплатно обучать будет. Вот на курсы вы ходили, вы деньги платили, а к нему вы приходите, он вас бесплатно учить должен. И что, вы придете к нему там на 2-3 месяца, да, и уйдете потом куда-то. И он ради чего? Кроме того, значит, по американским, например, понятиям, если ты берешь человека бесплатно, то он не имеет никакой юридической ответственности, понимаете? То есть он может взять там у тебя документы твои где-нибудь на интернете опубликовать, и он не отвечает ничем. Может там секреты твои кому-то еще продать. Он не отвечает. Ты ему ничего не дал, чтобы он их хранил. Поэтому бесплатных практикантов, особенно большие компании, никогда не возьмут. Там, где есть адвокат в компании, он никогда не позволит брать людей бесплатно. Потому что бесплатно работающий человек ни с чем не связан. Вот. Короче, тут есть еще юридические аспекты этого всего. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому насчет Москвы мне трудно судить про юридические аспекты. То есть я так и скажу из того, что там просто на это всем плевать. Но, хотя, может быть, не всем и не везде. Тоже по-разному бывает. Но через знакомых находят. Знаете, вот мы, например, студентов посылали на платные интерншипы, на бесплатные, когда вот до пандемии тут на кампусе. В основном это были наши студенты, которые там пробились в менеджеры. Ну, или они там словечко сказали где-то, менеджер там пришел, взял людей. Вот на этом уровне. Так что на вашем месте я бы что сделал? Я бы пошел на какой-нибудь веб-сайт. Я не знаю, какой там, допустим, в Москве у вас есть для этого. Вот что-нибудь типа американского LinkedIn, да, где профессиональная такая тусовка. Может быть, это даже Facebook, я не знаю. И я бы на вашем месте поискал людей, которые QA-менеджеры, например, в Москве. И дальше я бы к ним стукнулся неофициально, не через отдел кадров, а вот неофициально, где-нибудь в Фейсбуке или там еще раз, может быть, какой-то есть другой веб-сайт, и сказал бы там: «Вась, я вот смотрю, у вас компания шикарная, а я курсы закончил, просто мечтаю там войти в профессию туда-сюда, там, вот думаю, может быть, у вас есть возможность такая, там, даже бесплатно, а может, ты кого-то присоветуешь, может быть, ты знаешь кого-то, кому нужно», такого плана. Вот через это, через парадное крыльцо вы не пройдете. Через парадное крыльцо, значит, вы идете в такую школу, которая устраивает выпускников на интерншипы, у которой есть основания, ну, договоренности, возможности, и они вас устраивают на интерншипы. Вот. И я не знаю, есть ли такие школы в Москве, но, может, я не удивлюсь, если есть. Так. Если на текущей работе в IT уже потолок в плане заработка, чем еще можно заняться для подработки? Надо менять текущую работу? Чем еще можно заняться для подработки? Я не знаю, тут широкий спектр, понимаете? Но я уж там торговать телом я не советую. Вы можете начать обучать других. Сейчас все, Анна, сейчас все, кому не лень, вот у кого есть лэптоп и выход в интернет, сейчас все обучают. Вот, я вас уверяю, что если вы так будете это более-менее прилично делать, вы через год вообще уйдете с вашей основной работы, потому что тот заработок, где вы достигли потолка, будет смехотворным по сравнению с тем, что вы будете зарабатывать, обучая там других. Если будете хорошо это делать. А кто бы мог подумать, что человек, которого Билл Клинтон называл истинным демократом, нанесет такой огромный вред Украине и России и населению в тех странах. Билл Клинтон, чтобы я так жил. Я, знаете, все-таки подозреваю, что между тем, допустим, Билл Клинтон его таким называл, я не знаю. Ну, допустим, мне трудно судить. Значит, не слышал, я лично не слышал. Между тем моментом времени, когда Билл Клинтон видел в нем демократа, по сравнению с бывшими советскими, Биллу Клинтону есть с чем сравнить, да? Вот. Может быть, прошло 20 лет, понимаете? И, безусловно, за эти 20 лет Путин уже другой стал. Билл Клинтон, кстати, тут извинялся, что вот как-то его неправильно, его, так сказать, понял в свое время, да. Но, во всяком случае, произошла эволюция какая-то, понимаете? Он же не с первого дня там сажал за комментарии в соцсетях. Он не с первого дня, там, я не знаю, хотя, может быть, с точки зрения коррупции, может быть, было так же. Но, во всяком случае, какие-то вещи, вот, в частности, там, эти территориальные захваты там, и так далее, это же из относительно новейшей такой истории. То есть он раньше этим не занимался. Поэтому, ну, что делать? Вот посмотрите на партию гитлеровскую. Она ведь называлась «Национал-социалистическая». Национал-социалистическое. Национал – это то же самое, как, допустим, у Трампа «Америка first». Да? Мы, вот мы нация, да, вот мы. В первую очередь это мы, а все остальные там второсортные, они потом. Даже не второсортные, все равно потом, потому что мы – это мы. Вот, да, вот это «Америка first», «Германия first». Там, да? Как там в гимне немецком? Да? «Deutschland, Deutschland über alles». Да? То есть «Германия превыше всего». Вот, собственно, и все. Вот это было у этого, есть у этого. Смотрите, а тоже вот какой демократ, республиканец, партия, руководил партией Авраама Линкольна, представляете? Вот, ну так к чему мы, значит, говорим? Национал, потом социалистическое. Они действительно были в каком-то смысле социалистами. Они не поддерживали, скажем, там какую-то олигархов каких-то или что-то. Они там норовили установить норму прибыли предприятия, да, чтобы они там не слишком много бабла там наворачивали и так далее. У них были социалистические идеи. Вы можете сказать, что Гитлер был социалистом. Ну, специфическим. Социалистом Германия first. Да? Национал-социалистом. Ну, хорошо. Ну, вот он социалист. И что теперь? Он от этого лучше стал, что ли? Или он перестал быть тем, кем мы его знаем? Нет. Ну, социалист, да. Ну, демократ, ну, либерал. Ну, как хотите назовите. На днях был предложен законопроект о легализации украинцев по U4U. Слышали ли вы об этом? Если да, то какое ваше мнение, примут его или нет? Там на 100 законопроектов, которые где-то там выдвигаются... Значит, ну хорошо, если один там в конечном счете пройдет. Ведь эти люди, которые там выдвигают законопроекты, они же своим избирателям говорят: вот видите, я выполняю обещания, я не просто там голосую за других, а я вот сам тут активничаю туда-сюда. Значит, это клоунада такая политическая. Примут или нет? Ну, смотрите, U4U программа. Давайте подумаем. Ей уже скоро. Скоро год, да? Так, то есть, там первые приезжали, вообще их на год только впускали, по-моему. Не помню сейчас точно, там уже как-то у меня за полтора года все это замешалось. Но давайте-ка мы вот что... Ну, мы сейчас погуглим. U4U, да? Давайте там U4U legalization, что-нибудь такое. Я не знаю, как правильно искать, но... legalization... legalization, что там, законопроект, bill, там, допустим, bill 2023 какой-то, смотри-ка. Нет. United for Ukraine. Тысячи приезжают. Марихуана тут что-то. Нет. Не вижу ничего. Ничего. Вот про легализацию марихуаны много. Статус. Ну, давайте вместо легализации что-нибудь напишем. Да. Мя. Так. Нет, правда, ничего нет. Хотя... 3 дня назад. А, вот есть. Давайте посмотрим. Значит, республиканец какой-то... Нет, репрезентатив, я извиняюсь. Член Палаты представителей. Китинг Уильям, демократ из штата Массачусетс, 9-й округ, предложил 7 числа законопроект. Значит, в чем его смысл? Значит, называется adjustment of status, это когда тебе меняют твой статус пребывания в стране к чему-то еще. Вот, допустим, вы были там, ну, я не знаю, въехали как турист, выиграли грин-карту, да, и вам надо теперь эту грин-карту получать, вот тогда вы делаете adjustment of status, да, со своего туристического, там, скажем, на грин-карту и так далее. Значит, обеспечить adjustment of status украинцам и для других целей. Вот. И для других целей, значит, ну, отправили куда-то там в комитет. Я, честно говоря, даже текст... А, нет, есть текст. Есть текст. Сейчас мы посмотрим. Хороший вопрос. Нам, может быть, надо было бы отдельно собраться. Но еще раз, я просто хочу, чтобы вы понимали, что это все очень-очень преждевременно. Значит, говорят, что еще нет в библиотеке этого текста. Он, то есть, они говорят, что в библиотеку поступает через несколько дней, поэтому текста пока нет. Мы даже не знаем, что он, собственно, там предложил. Ну, понаблюдаем. Значит, зато мы знаем, как называется эта штука. Давайте, знаете, что я сделаю? Я вам покажу на моем экране. Вот она. Вот, это веб-сайт Конгресса США, вот тут написано Конгресс, Билл вот такой-то, значит, вот он называется HR 3911, вы можете прямо гуглить на него, давайте я сейчас погуглю отдельно. Ну и какие-то, может быть, новости там сейчас про него будут, я не знаю. Я не вижу текст. Вот смотрите, вот вроде бы мы сказали. Не-а. Вот ничего такого. Вот веб-сайт Конгресса, где мы с вами сейчас были. Потом это новостной. Так, это... Это что-то вообще не поймешь. Lobbying profile, increasing access, quality cardiac rehabilitation. Нет, это совсем другое. Ну, не знаю, что сказать. Вот он, вот он. Да, это тот, где мы сейчас были. Да, пока ничего нет. Вот, так что мы, но мы с вами знаем, где искать. Я вам сейчас напишу. Я вам сейчас напишу в стриме, чтобы вы знали, что вот так вот он называется... Ох ты, мать честная, что это? Господи, да это за что? За что же нас так? Нет, почему-то пропало куда-то. Ну, в общем, друзья, вот вы там видели. Или не видели, что-то странное тут упало. Так, ну хорошо, это я, может быть, не туда попал. Так, значит... Сейчас удастся мне или нет? Нет, что-то там не то. Такое ощущение, что я не скопировал. Ладно. Пошли. Вот тут мы были. Так. Законопроект. Мы поняли, разобрались. У вас только онлайн-курсы или есть еще и офлайн? Лично я занимаюсь онлайн-курсами. Вот. Есть еще как бы... Когда-то школа состояла из двух частей. То есть часть кампусная и часть онлайновая. Вот. Я в какой-то момент сказал, что я буду заниматься только онлайн, потому что мне хлопотно очень кампусом заниматься. Кампусом занимаются другие люди. Вот. Поэтому они есть, эти люди есть, и у них тоже есть курс. То есть вы можете приехать сюда, в Кремниевую долину, в город Ценивелл. Я в том же здании там нахожусь. Там у них две классные комнаты. Где-то месяцев 5-6 там учиться. Да, есть, конечно, есть. Что скажете про Камалу Харрис? В случае, если с Джозефом что-то произойдет, станет ли она достойным ИО? Она не будет ИО. Она будет прямо президентом. ИО тут никак не получается. Значит, что сказать? Она мне не нравится. Так бы я сказал. Вот у меня вообще такое ощущение, что когда выбирают в команду, выбирают вице-президента, то его выбирают из маркетинговых соображений, а не из тех, что случись чего, вот будет хороший президент. Если вы посмотрите, кого ставили там последние, вот на эту 30 лет уже, да, если вы посмотрите, кого ставили вице-президентами, вы очень удивитесь, что это какие-то совершенно никчемные люди, не способные на то, чтобы быть нормально президентом, абсолютно непригодные. Ну, то есть, никакой квалификации на президента у них нет. То есть, если бы они шли баллотироваться в президент, они бы собрали там 2%. Но иногда они становятся президентами. Просто в силу того, что вот так вышло, что президент не может исполнять обязанности, либо убили, либо там еще что бывает. Вот, и тогда вдруг такой человек становится президентом. Обычно это происходит, когда кого-то убьют. Так, чтобы вот при живом, например, я что-то не помню, чтобы такое в истории было. Может, было, я просто не помню. Вот, так что ничего хорошего там нет. Ничего. Я вам больше скажу, Пенс, например, Пенс гораздо больше, я бы сказал, подходит на должность президента с точки зрения квалификации, чем, например, Камала Харрис. Пенс все-таки был губернатором штата Индиана. То есть он был в исполнительной власти. Он все-таки такой политик в законе. Да? Он, у него вся карьера в политике. Он не популист. Он такой классический республиканец. Понимаете? А Камала Харрис, ну она была, она была генеральным прокурором штата Калифорния. Вот уж действительно. Потом она 2 года была сенатором. То есть это человек абсолютно непригодный никак к работе в исполнительной власти. То есть опыт у нее равен нулю. Вот все хорошего, что о ней можно сказать, что у нее муж еврей. Вот все остальное я не вижу никаких достоинств особых. Хотя, надо сказать, что в последнее время, я пару раз, я про мужа еврея я пошутил. Так вот, в последнее время я видел пару ее выступлений, и она как-то, знаете, получше стала, получше. Все-таки пребывание на должности вице-президента 2 года тоже как-то на них влияет. Люди меняются, она же не, там, ей же не 90 лет. Люди меняются, они как-то становятся более соответствующими там, ну, как бы требованиям, что ли. Вот. Но она, конечно, очень слабенькая, очень слабенькая. Хотя, если что-то случится с дядей Джо, так сказать, до выборов, и автоматически станет, Камала станет президентом, и она автоматически становится кандидатом партии на следующие выборы, не то что автоматически по процедуре, но автоматически в том смысле, что никто не будет списывать действующего президента, ни одна партия. Поэтому и дальше, значит, у нас будет схватка, значит, Камалы с кем? Вот хотелось бы знать, кто там будет с той стороны. Ну, похоже, но я не знаю. Опять получится, как с этой, с Клинтоншей, которая... Ну, Клинтонша хотя бы квалифицированная очень была. Она противная была, но она хотя бы квалификацию имела. Вот. А у этой противность есть, а квалификации нет. Понимаете? В общем, жуть. Вот я говорю, мы как в... Просто как в пустыне. Кто взорвал, артист или чекист? Ответ вряд ли скоро узнаем. Но мы знаем, из какой страны оба. Дядь Миша, посоветуйте книгу про Америку тем, кто собирается эмигрировать. Мою книжку почитайте. У меня под каждым видео есть набор ссылок. И там есть книжка, называется «Американские горки. Точка на виражах иммиграции». Можете даже погуглить. Вот «Американские горки. Там на виражах иммиграции». Или пойдите на Амазон. И на Амазоне найдите. Но у меня бесплатно висит просто в PDF. На Амазоне там она стоит, может, $30, не знаю, там. Вот, а так, почитайте, может. У школы на кампусе есть админ и школьный внутренний сервер. Внутреннего, так чтобы в помещении стоял, нет. Админ есть, он тоже удаленный. Сервера, но у нас есть какие-то сервера, там мы деньги за них платим. Но так, чтобы вот стоял компьютер и рядом с ним сидел админ, такого нет. У школы на кампусе, да. Вы, будучи в Казани, встречались с казанским феноменом группировщиками? Я даже не знаю, о чем вы говорите. Я не слышал про казанский феномен. В Казани я был последний раз году так в 89-м, может быть, или 90-м, не скажу точно. Ну вот примерно в это время. Ну да, говорит, вы правы. «Голос Америки» обсуждал эту тему, а там какие-то люди говорили, что вот типа снимки и так далее, а взрывы типа были, это мины, которые плавают. Я видел, как снимки взрывов. Нет, ну мины. Вы чего? Мины. А где Гарик завхоз? Или прораб? Ну, он где-то там вот в Техасе проживает. Вот уехали они. Наджибула. А, нет, Наджибула, это, мы говорим сейчас о президентах Афганистана. Наджибула был после. А, сначала был такой человек, его звали Бабрак Кармаль. Сейчас я вам, подождите. Там еще поначалу даже не знали правильно, как его там назвать. Давайте мы сейчас наберем. Бабрак Кармаль. Он был послом Афганистана в Чехословакии. Я не хочу вам эту всю как бы историю, но он от прежнего режима остался. Вот он, Бабрак Кармаль, вот он. Бывший президент Афганистана. Вот он был с 79 года, вот как раз в августе 79 года Советский Союз туда и вторгся. Вот начиная с августа, вот они его назначили, а потом уже был Наджибула, потом уже. Вот этот Бабрак Кармаль, вот он, вот, пожалуйста. Я, так и не сомневайтесь, друзья, я кое-что еще помню. С Наджибулой не перепутаем. Значит, читаю сразу по-русски. Злодеяния России в Украине. Значит, постоянно подтверждают, что Россия держава террорист, страна террорист, глобальный злочинец. Ну, такой, как сказать. Ну, понятно, что такое злочинец, да, там злочинит, учиняет. Так, как даже по-русски. Так. Признает ли Америка их официально террористами? Я думаю, что... Точно я не знаю, там, кого признает, кого нет. То есть, безусловно, есть какой-то список, и там какие-то люди в этом списке, и страны, и так далее. Нет, Россия как страна, в списке стран-террористов ее нет. Там есть небольшой список, там типа 4-5 стран, там, но нет, там России нет. Но там больше идет на уровне там, каких-то организаций, там, допустим, там ЧВК «Вагнер» там, или что-то. Но существенно ведь не то, куда их внесли, а существенно то, что дают оружие. И как бы санкции вводят, то есть пытаются так придушить экономически. Я думаю, это на порядок важнее, чем, допустим, внести кого-то в какой-нибудь список. Спасибо вам за курсы здесь на Ютубе. Я прошла ваш курс, сейчас осваиваю Java и стажируюсь. Очень надеюсь, что получу работу. Вы мне открыли эту дверь в новый этап моей жизни. Ну, чего же, главное в нашем деле нос не вешать и... продолжать развиваться, искать работу и не говорить себе: «Ой, я не могу, я не смогу, до этого нет, до того нет». Вот там, а я вот тут ходил в одну помойку, там говорят плохо, в другую помойку ходил, тут вокруг там три идиота, я с каждым поговорил по 5 раз, чувствую, что стал умным. Понимаете? Чем больше с идиотами говоришь, тем больше умнеешь. Понимаете? И вот так они ходят. Вот. Если не залезать вот в это болото, то дальше все нормально решается. Именно потому, что подавляющее большинство людей не может пройти мимо болота. Они обязательно туда упадутся, скользнутся, свалятся, станут частью этого болота и так далее. Те, кто в состоянии пройти мимо болота, и чтобы туда не затянуло, вот, тем проще. У Высоцкого была песня, знаете, такая, как в зоосаде, значит, там проводили какое-то мероприятие. И там старая песня с 60-х годов, и там он там жене говорит, зачем же я себя утюжил, гладил? Скажи мне, моя радость, Христа ради, зачем же я себя утюжил, гладил? Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих зазвали меня дяди. Понимаете? Там раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков. Ему дали маску алкоголика. Я вас уверяю, что очень многие люди, которым дали маску алкоголика, не пойдут с дядями на троих. Но если он сам не выпивоха, то какую маску на него не надень, он все равно пить с ними не пойдет. Дай ему маску кролика, он не станет размножаться там с кроликом, понимаешь? Или дай ему маску слона, он не будет трубить в этот свой рог, этот вот хобот. Поэтому надеть можно любую маску, но главное не быть алкоголиком. То же самое и здесь, понимаете? Бывают ли IT-работы в долине, где работаешь спокойно, 8 часов в день, хватает денег и времени на семью? Work-life balance. В чем минусы такой работы? Есть такой работы полно. Это компании большие. Это может быть компания не айтишная, но компания может быть, например, какая-то юридическая или там страховая. То есть какой-то бизнес, в котором есть свои айтишники. Они там и веб-сайты делают, и за серверами глядят, и там какие-то приложения свои пишут для внутреннего употребления и так далее. А вот они так спокойно работают без всякого. Вот. Если вы работаете в стартапе, там никто не считает, но вам за это stock options дают, да? Это может быть в какой-то компании, где, ну, как бы понятно, что ненормированный рабочий день, но это чем-то должно компенсироваться. Человек не может работать 60 часов в неделю просто за зарплату, которую в другом месте платят за 40 часов. Он просто уйдет. Да. Значит, дошел ли до нас дым из Канады? Нам в Калифорнии из Канады дым вообще пофиг. У нас тут свой доходит. Знаете, когда у нас тут... У нас самих горит, мы сами себе Канада. Вот, ну не сейчас, вот сейчас вроде не горит ничего. Но лето только началось, вы подождите. Значит, каждый год горит в районе Лос-Анджелеса. Каждый божий год горит. Больше того, сейчас страховые компании одна за одной отказываются страховать дома в Калифорнии. Сначала отказался State Farm, сейчас отказался Allstate. Это две крупнейшие в стране компании, страхующие дома и машины. Они говорят, мы больше не страхуем. Новых не берем, говорят они. Ремонт дорогой и, самое главное, вероятность пожаров резко возросла. Вероятность пожаров возросла, говорят они. Это при том, что дожди шли. Вот, например, в этом году, например, я думаю, меньше вероятность таких серьезных больших пожаров, просто потому что почва напиталась влагой. Вот. Но, тем не менее, видите, что нам Канада-то? Скажите, пожалуйста, в двух предложениях, почему вы против Трампа? Верите ли в это искренне? Откуда эта искренность? Не из тех ли медиаресурсов, которые вы смотрите? Спасибо. Значит, Святослав, значит, смотрите. Во-первых, я абсолютно искренен. В чем мне это? Второе. Вы исходите из неправильного предположения, что человек смотрит, вот тем он и становится. Вот, допустим, смотрит там Fox News и становится таким правым, таким полуфашистом, да, там, и так далее. Нет. Нет, это не так происходит. Он сначала становится полуфашистом, а потом смотрит Fox News и получает оттуда то, что хотел получить. То же самое, если он либеральный по своему настроению, да, то он начинает смотреть либеральные средства массовой информации, потому что они говорят ему то, что он хочет услышать. Мало кто слушает все подряд, анализирует, пытается сравнить и так далее. Надо сказать, что вот я как бы разные смотрю, и я не вижу таких, которые не были бы ангажированными. Вот если вы спросите, Миша, а есть какой-то вот один источник, вот неангажированный, нормальный, можно смотреть? Нету. Нету, они все ангажированы. Вы должны мозг свой включить и пытаться понять, где граница правды в том, что они говорят. И где начинается ангажированность. Понимаете, мы сегодня в тяжелом таком положении. Так вот, я имею свои убеждения не потому, что я смотрю там какие-то средства массовой информации. Потому что я их особо и не смотрю между нами. Вот. Я так, я пролистываю, я просматриваю, я обычно на уровне заголовков там где-то. Думаете, я что, целый день сижу там CNN, что ли, смотрю? То мне делать нечего больше. Вот. Но просто у людей есть какие-то убеждения. Вот почему, например, я против того, чтобы воровали? Может быть, я насмотрелся чего-нибудь, там, может быть, я Тургенева начитался, или там Достоевского, или Льва Толстого, и вот поэтому я, значит, там, понимаете, почему я против того, чтобы выборы фальсифицировали? Почему я за честные выборы? Почему я против манипуляторов? Почему я против подонков там, всех мастей там, и так далее, и так далее? Потому что я такой, какой я есть. А дальше я могу что-то смотреть там, что-то смотреть здесь. Я могу послушать или не послушать. Я могу послушать и согласиться. Могу сказать, этих я даже и слушать не буду. В том смысле, что как бы для того, чтобы тебя начали слушать, ты должен как-то проявить себя как, ну, человек, которого можно в принципе слушать. Потому что есть очень много людей, которых слушать невозможно. Точнее, с ними разговаривать невозможно. Слушать можно, но разговаривать нельзя. Они в одну сторону только. Они вот говорят свое, а услышать они не могут, и не хотят, и не интересуются. Все, что они хотят, это что-то тебе сказать. Попробуйте поговорить, например, там, с человеком, который сильно там, на всю голову там, верующий. Я не имею в виду верующий, я имею в виду на голову верующий. То есть, который ходит и всем объясняет, там, что вот, вот это вот его там, конфессия правильная, а все остальные там не спасутся. Вот. И он не слышит ничего. Все, что ты ему скажешь, у него проходит мимо ушей. Это больные на голову люди. При том, что во всем остальном они могут быть очень нормальными. То есть, просто надо не лезть с ними вот в эти разговоры и все. И будет полное ощущение, что нормальный человек. То есть, он вроде бы и к аналитике способный, и вроде не дурак там и все такое, но вот как, какая-то тема бах, все отключается и начинается какое-то такое зомбированное такое существо. Поэтому, значит, почему вы против Трампа? Спросите себя, почему Путин, ФСБ, вся эта вот кремлевская клика, почему они так хотели Трампа? Вот задайте себе этот вопрос, и вы поймете, почему я не хочу, почему я против. Что они в нем нашли такого? Из-за чего я его здесь не хочу. Вот и все. Это сразу все на место встанет. Так. В двух словах. Как вы думаете, когда российский народ эволюционирует в разумных людей, чтобы наступила в РФ демократия? Когда, по-вашему, этот народ поменяет свое мышление, когда уйдет уже поклонение царю? А как же оно может уйти, я не понимаю. Ну вот, допустим, ну вот есть царь, и он есть. Почему люди должны перестать поклоняться царю, если это они там последнюю 1000 с лишним лет только так и живут? Это то, что мы знаем. Мы не знаем, что они до этого делали, но сейчас-то как же? Ну, они вот ему и поклоняются, да. Этому и... Да, ну а что? Когда уйдет? Никогда не уйдет. Для этого же они должны жить другой жизнью, для этого у них должна возникнуть жизнь, в которой ты можешь жить достойно, да? Обеспечивать себя и своим детям давать какое-то будущее и так далее, в котором нет этих царей. Но у них же нет этого будущего, у них нет этой сегодняшней жизни, где можно жить без царей. Но они могут эмигрировать, да, вот там не будет царей. Это, пожалуйста, это путь. Я не понимаю, с чего это должно произойти. Вот вы посмотрите, как интересно произошло-то. Вот посмотрите на Емельяна Пугачева. Да? Вот, казалось бы, там восстание народное против императрицы, против там всего того. А что они хотели сделать-то? Они хотели его царем. Ну, типа, он-то и есть царь настоящий, да, то есть его там вот свергли, а он как бы единственный легитимный царь, а не какая-то там императрица Екатерина II. Они хотели одного царя заменить другим царем. Вот тебе и вся эта революция российская. Понимаете? Поэтому сложно. Даже я не знаю. А вот декабристы. Да, вот они хотели там отменить крепостное право. А как отменить-то? Вот как его отменить? Люди, у них есть вот барин, они у него там как бы в хозяйстве в таком, и как бы все задействованы, никто с голоду не помирает, ну как-то вот, и вдруг на тебе, вдруг, теперь ты сам, да он никогда не жил сам. Как он будет жить сам, если он никогда не жил сам, он никогда не хозяйствовал сам, у него никогда не было своей земли, у него никогда не было своих орудий труда, он никогда не занимался сбытом готовой продукции, хранением там и так далее. Он никогда это, он не, это же какая трагедия была для многих людей, когда отменили крепостное право через там, 40 лет после декабристов, ну там 35, да, отменили, сейчас 61 год, ну да, значит, там, и отменили крепостное, это же трагедия была, это же полное разорение, они встали и пошли в города, там дети по 12, 7-летние, по 8-летние, там по 12 часов в день работали, просто чтобы прокормиться за кусок хлеба. Как можно вот так вот взять, раз и все? Земли не дали. Если бы хоть землю дали, им же земли не дали. И вот этот вопрос земельный там с 1861 года до 17-го. Вот он был главный вопрос российской жизни. Крестьяне есть, земли нет. Так что... Вы жили на Брайтон-Бич? Нет. Вы прям лицо Брайтона как будто. Я не жил на Брайтон-Бич. Ну, разве что еврей, а так вот не жил. Трамп предприниматель. Он, принимая решение, привык рисковать своими деньгами, а политики – это как та девушка, кто денежку платит, тот ее и танцует. Трамп не предприниматель в том смысле, в каком вы, наверное, имеете в виду. Это барыга, мерзавец, жулик, проходимец, нарушитель всех законов. Подлейшая грязная такая тварь, которая занимается, подвязается в грязном бизнесе. Это грязный человек в грязном бизнесе. Своими деньгами он одалживает деньги. Он не платит своим адвокатам, он не платит своим подрядчикам, которые делают работу. В конце собирает и говорит, или 40% от того, что вам должен сейчас, или будете меня судить, вообще ничего не получится там, через 10 лет. Понимаете, это абсолютно грязный и мерзопакостный урод. Ну, предприниматель, да, родился в семье предпринимателя, и вот он предприниматель, и папа его был грязный урод, такой же точно. Поэтому это как бы известно, известные все люди. Вы думаете же, каждый, кто предприниматель, он какой-то честный и добросовестный? Нет, а есть грязные и уроды. Вот вам пример. Есть ли шанс у Энтони Блинкена стать президентом после Байдена? Я думаю, что он был бы неплохим президентом между нами. Но, в принципе, он бюрократ, понимаете? Он не... Он, ну, как бы чиновник, да. То есть, он не в Конгрессе, не в Сенате. Он не был губернатором там и так далее. Но все-таки, да, он на хорошей должности, но так, чтобы президентом... Еще раз, я думаю, что он был бы неплохим президентом. Он такой разумный, в общем-то, не старый. Я думаю, что он умеет разговаривать, умеет договариваться и так далее, и так далее. Но я не видел у него таких амбиций. Он как-то не проявлялся в этом плане. То есть, может ли он стать? Скорее всего, нет. Был ли бы он хорошим президентом? Я думаю, да. Привет вам с Лондона. Господи, а где же вы до Лондона-то жили? Вот хочется спросить. Приятно слушать умного человека. Так, Калифорния – лучший штат для жизни. Кому как. Я считаю, что в США, абсолютно в любом штате, можно совершенно замечательно жить. Начиная от ледяной там этой заснеженной Аляски и кончая там, я не знаю, чем еще, там пустыней какой-нибудь там в Аризоне. Совершенно замечательно можно жить всюду. Так. Есть ли смысл перейти из программиста в автоматическое тестирование, если хочется что-то поменять? Работал на Java, теперь на C-Sharp и Unity в Game Development. Вы можете перейти, вопрос в том, что вы приобретете. Но, безусловно, вам будет проще. Да? То есть вы будете меньше мозги свои сушить на работе. Вы, скорее всего, даже в зарплате не потеряете. Но это надо любить, понимаете? Тестирование – это определенный, как бы сказать, способ размышления, способ взгляд на жизнь. Это какое-то видение, понимаете? То есть, чтобы Надо любить это дело. То есть есть люди, которые самореализуются в тестировании. Если просто скучно стало, то может и там будет скучно, я не знаю. Но вы же не начинающие, которые думают, как бы с $15 там вырваться на 30, а потом там через пару-тройку лет на 50, на 60. Вы-то уже как бы при деньгах, при профессии, то есть вы должны себя спросить, смогу ли я получать удовольствие от жизни. Да? Вам же вот надоело там немножко. Поэтому так. Да, значит, может быть, вам интересно будет тестировать игры. Вообще, тестирование игр — это довольно такая, знаете, непростая задача. Это не то же самое, что там под Windows или там на вебе. Знаете, там сложнее. Но, то есть там может быть простора для креатива больше. Ну, попробуйте, присмотритесь, я не знаю. С Белоруссии. Видите, что с Лондона, что с Белоруссии. Так, компания засылает в офис, а мы более продуктивные ремоут за последние 2 года. Сначала 1 день, потом 2, потом и всю руку откусят. Мы против. Что делать лично для себя? Тут я так скажу. Значит, если вам для этого нужно переезжать куда-то, вот, допустим, вы сидите там где-нибудь, я не знаю, там, во Флориде, а вам говорят, выходишь на работу, там, возвращайся в Чикаго, будешь там раз в неделю ходить на работу. Вы можете сказать, что-то достали они меня с этим вашим одним днем, я лучше тогда другую работу поищу. Если вы все равно живете в Чикаго и нужно один раз в неделю сходить на работу, это неплохо. Вот ей-богу, неплохо. С людьми там повидаетесь. Конечно, у вас производительность упадет, потому что вы будете этот день, вместо того, чтобы работать, будете кофе пить, там, на ланч с ними ходить, лясы точить, там, на митингах сидеть, там, штаны протирать. Это правда. Производительность немножко упадет. С другой стороны, ваша ли это забота думать о производительности? Если у вас есть компания, у вас есть менеджмент, и это абсолютно их забота думать о производительности. Вы думаете о том, что вы получаете возможность там день в неделю ходить там и, допустим, получать удовольствие от жизни и, в общем-то, ничего не делать между нами. Книжечку почитаете, там, я не знаю, там, видео посмотрите. Нормально. Вот. Если, значит, это становится таким уже совсем разрушительным, 2 дня, 3 дня, и ходишь, и ничего не делаешь, и не поймешь чего, ну, в конце концов, ну, уйдите в другое место. Вот этот мужик, которого я сегодня слушал, он сказал, что те компании, которые будут цепляться к людям, они просто останутся без нормальных людей, все уйдут. Поэтому менеджмент должен получить как бы представление о том, что сегодня представляет собой рынок. Мое такое рассуждение, так скажем, на ближайшие полгода-год состоит в том, что мы находимся сейчас на пороге резкого увеличение найма в технологиях, потому что в основном лей-оффы какие-то, где-то там чего-то, это хорошо, знаете, там бабушкам на улице рассказывать, там, которые у подъезда сидят. Вот мы тут в индустрии работаем, мы видим эти лей-оффы, мы видим, как 80% там через месяц уже снова работает, мы видим, кого увольняют там примерно, какого плана специалистов и так далее. Поэтому в компаниях сейчас основная проблема рынка труда сейчас — это то, что они не очень нанимают. При том, что, как я уже сказал сегодня, 70% американских компаний в течение года планируют увеличить количество людей, которые там работают. Значит, вот я разговаривал с мужем дочери, он в Microsoft там программистом работает. Я говорю, как у вас с этим? Он говорит, понимаешь, люди уходят. Ну, люди естественным образом уходят. Кто-то бизнес свой начал, кто-то уехал в другое место, кто-то там, не знаю, куда-то делся, в общем. На ретайрмент люди уходят. Новых не берут. Вы понимаете, что это значит, новых не берут? Вот представьте себе, год работаем, год, и, может быть, там 10% людей уволились. А мы новых не берем. А проекты все есть, и они все на нас. Еще немножко, у тебя половина компании уйдет так работать. Понимаете? Чтобы, значит, там меньшим и меньшим составом делать все больше и больше работы. Поэтому, значит, это временное состояние, когда компании временно подмораживают найм и смотрят, чего там. Боятся немножко тут, боятся немножко там, боятся немножко здесь. Все замечательно, но ты не можешь долго находиться в состоянии подвешенном. А мы сейчас не в состоянии пикирующем, а именно в подвешенном. Поэтому, и мало того, тренд у нас растущий, то есть компании растут, и безработица очень низкая, ну правда низкая, при том, что они уже этот interest rate загнали уже до немыслимого, а безработица неубиваемая, понимаете, рынок труда неубиваемый. Поэтому мы стоим на пороге резкого увеличения активности в найме. Вы говорите, а где мы на пороге? А может это быть на следующей неделе? Я не думаю, что на следующей неделе. Вот где-нибудь там, вот как в 2020 году, там, к сентябрю, да? Может быть, к сентябрю, может быть, ближе к Новому году. Я не знаю. Но не позже Нового года. Может ли быть другой сценарий? Конечно, может. Может рухнуть так. Ну, какие-то внешние обстоятельства или что-то. Все, что хочешь, может быть. Но тренд такой долгосрочный, вот он вот здесь. И если они сегодня выпендриваются и сегодня говорят, приходите на один день, это не значит, что через там, полгода они скажут, приходите на два. Они могут через полгода сказать, ребята, да вы хоть все время дома сидите, ради бога, да мы же не настаивали, мы же не имели в виду и так далее, и так далее. Они просто не смогут нанимать людей. Это вот то, чего сегодня мужик говорил. Я просто своими словами пересказываю. Здравствуйте, вы уже видели очки от Apple? Нет, наверное, нет. Как вы считаете, через лет 20 не дойдем ли мы до того, что нас будет заботить только виртуальная жизнь, персонаж, а сами будем забивать на реальную? Знаете, пару дней назад я зашел к Олесе и принес ей там игрушки. Значит, мы чистим в доме, тут все чистим, потому что у нас ремонт, и, в общем, надо освободить кухню, и мы там все переставляем, все, что можем, выкидываем и так далее. Собрал такой мешок игрушек. И я принес Алисе счеты. Счеты. Ну, знаете, такие вот счеты на подставочке, такие вот детские. С красненьким, желтеньким, синеньким, зелененьким, такие разноцветные, такие счетики с деревянными этими костяшками. И там мальчик был, стричься, его привели стричься, там 6,5 лет мальчику. Боже, как он эти счеты. Он прямо, знаете, он схватил, и он эти руками туда, и руками сюда. И вот он прямо влюбился в эти счеты. Они же руками-то, что они делают? Вот это по девайсам водят, понимаете? Ну, он может сделать там самолетик из бумажки, как мы, например, делали, или там пилотку из листочка, понимаете? Он может там кораблик и запустить его в лужу, в ручеек какой-то. Они же не могут ничего руками. Понимаете, поэтому... А потребность-то есть. Мы же как биологические, физиологические существа, мы же оттуда идем. Поэтому... Конечно, у нас с одной стороны там виртуализация, да, и вы посмотрите на них, они вообще отсутствуют, дети, они вообще отсутствуют. Вот пришли, родители пришли с детьми, значит, родители разговаривают друг с другом, а дети, они даже друг с другом не общаются, они каждый в своем девайсе. И как бы с нашей точки зрения это кошмар, а с их точки зрения, ну, жизнь такая, знаете, жизнь такая. Может быть, ничего страшного, я не знаю. Но как-то быстро эта перемена происходит, знаете. Может быть, ничего. Забивают на реальную ток так. Здравствуйте, Михаил Петрович, это я. Очень рады видеть вас. Привыкли уже смотреть вас субботним утром. Ну, обычно... А, ну я обычно вечером в... Вечер. Утром в пятницу. Ну, ладно. Здравствуйте, драгоценный. Это я тоже. Расскажите, бывал ли когда-нибудь в глухой американской деревне? Бывали ли? Ну вот, чтобы прям вообще глухомань. Ну, в общем, да, можно так сказать. Что она из себя представляет? Какой менталитет у тех, кто там живет? Вы знаете, я не думаю, что сильно отличается там от Сибири там, или где-нибудь там, знаете, каких-то глухих, там, Урала, где-нибудь глухие какие-то места. Точно такие же люди. А, как бы сказать, те, кто более-менее так немножко пошустрее, они уехали, уезжают, молодежь. А так они там живут вот какими-то простыми там задачами, которые они там решают. Сервис там, ну там, допустим, вы можете зайти в кафешку, но вам когда будут кофе разливать, я помню, мы зашли там в кафешечку небольшую, там женщина подошла с кофейником, и мы там четверо. Она четыре чашки сдвинула, и кофе из кофейника вот так наливала, знаете, сверху на расстоянии, может быть, так, сантиметров 30, так она брррррррх по ним. Ну, не половину на скатерть, но существенно. То есть, качество, так сказать, сервиса соответствует качеству, так сказать, и уровню образования людей, которые там живут. Это умирающее все. То есть, оно, конечно, есть. Вот, оно не полностью умерло, но оно потихоньку умирает, потому что там, ну, как бы совсем плохо. Совсем плохо. Вот, есть такие, даже не надо далеко ездить. Вот если от Кремниевой долины отъехать, например, часа два, куда-нибудь в горы, ну, три, 2-3 часа отъехать от Кремниевой долины, вы попадете в такую глухомань, вы никогда не поверите, что в 2-3 часах отсюда Google, Apple, NASA, там, что-нибудь такое. Вот зато воздух чистый, знаете, воздух чистый. А, на каком сайте вы читали новость про рынок труда? Это было видео. Это было видео. Сейчас я попробую найти. Я сейчас напишу hybrid work. Hybrid work. Это был канал MSNBC. MSNBC. По-моему, так, сейчас. MSNBC. Не уверен. Ну, вот так сходу я не вижу. Могу сказать, чтобы на сегодня поискать. Да, есть тут? Как-то не в том браузере. Ну, ладно, я просто не хочу тратить, как бы, ваше общее время. Может быть, я сейчас попробую. У меня есть идейка, может быть, я соображу, откуда я туда попал. Секунду. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так быстро бегу по многим, знаете, я никогда не фиксируюсь, где там я и чего. То есть вижу заголовок, ну не вижу, ладно, я не, сори. Да. Выиграл гринку. Кейс номер до 3000. Не знаем, что делать дальше. Ну что делать? Эмигрировать? Что теперь остается-то, если номер до 3000? Заполняйте форму DS-260. А вот вам и подсказывают. Дядя Джо тоже был вице-президентом. Но он до того, как был вице-президентом, он все-таки был 8 лет вице-президентом. Он до этого все-таки лет, так, ну не 40, а может и 40, был близко к тому, был сенатором. То есть это такой, как бы, человек-то матерый очень. Политик, понимаете, он умеет договариваться. Не прокурор, он умеет договариваться. Вот мы сейчас видим, вот он как президент, очень хороший переговорщик. На голову выше, чем Байден, чем тот самый Обама, например. Совершенно не сравнить там с Трампом. Он просто нормально договаривается, он ищет возможность договориться и находит. Понимаете, это большой умелец. Это то, чему Сенат учит людей. Работа в Сенате. Что сделать с Рашей? Дизин, давайте сейчас обсудим, что мы с ней будем делать. Ведь если их даже и выгнать с территории Украины, им никто не мешает пускать ракеты в Украину со своей территории. Можно ли угомонить эту страну и этих людей? Ну, я думаю, что, как бы, переломный момент в данном конкретном случае наступит с тем, что Путин должен уйти. То есть пока Путин у власти, мы не можем рассчитывать на то, что как-то какое-то замирение произойдет. Нет. Следующий вопрос, а кто будет после? А не будет ли хуже? Может быть и хуже. Легко. То есть я не удивлюсь, если будет кто-нибудь еще хуже. Вот, но посмотрим. Ну, во всяком случае, самому Путину у него нет, он отступать не может. То есть, либо он сам помрет, либо они его помрут, либо там еще что-то произойдет, я не знаю. Ну, он, конечно, сильно подгадил всей этой своей комарилье, которая привыкла, значит, держать свои миллиарды на Западе, жить такой жизнью, что, знаете, как раньше барин там живет в Петербурге, а из поместья там бабки сосет. Вот, вот они привыкли к такой жизни, но он им, конечно, помешал. Посмотрим, я не могу сказать. Не могу сказать. Вообще, очень много непредсказуемого, понимаете? Как мы можем сказать? У меня к вам философский вопрос. Действительно, чем отличается девушка в разных возрастах 20, 30, 40, 50, 55. Ну а чем отличаются мальчики, там, молодые люди в 20, 30, 40, 55? Они имеют разную, они находятся на разных стадиях своего жизненного пути, поэтому у них меняются приоритеты, у них меняется, они постоянно пересматривают свое отношение к каким-то вещам, и то, что казалось девушке в 20 лет, естественно, в 30 лет она уже посмеется, в 40 лет она придет в ужас от того, что она вообще так думала, вот, а в 55 она скажет, ну, слава богу, хоть там и самое выжила, и, в общем, сейчас все нормально. Значит, здоровьечко тоже обычно, знаете, здоровьечко-то. Вот. Иллюзии уходят у людей с возрастом. То есть в 20 лет больше иллюзий, чем в 30, например. В 40 больше, чем в 55. Вот. Если вас девушка интересует именно как девушка, то есть как бы объект противоположного пола, с которым можно вступить в отношения различные, то, конечно, девушка в 20 лет, она более романтична. Нет, безусловно, есть прагматичные такие, которые смотрят на бабки, там, на то, на сё, но в целом. Значит, в 20 лет девушка более романтичная, любовь, морковь, отношения, туда-сюда. В 30 лет она больше смотрит на человека молодого, там, в том смысле, насколько он в состоянии создать семью, обеспечить семью, насколько он вообще заинтересован в семье, да, или там, в таких долгосрочных отношениях, там, и так далее. В 40 эта часть еще больше усугубляется. Да, знаете, становится как бы меньше такого, меньшую роль играет сексуальное влечение. Я не хочу сказать, что в 40 лет его нет, я хочу сказать, что просто не так, это уже не так важно, как, допустим, там, в 20 или в 30. Но уже человек соображает, и ресурс, который остается, он уже относительно небольшой. То есть, если ты что-то не успела, у тебя не так много времени есть, чтобы доделать. Понимаете, надо прямо сейчас хвататься и нести. Мои лучшие студентки, вот 38, 40, 42, самые лучшие мои студентки, девчонки. Они абсолютно собраны, сфокусированы, как ураган, и вообще их не остановить. Потому что они понимают, что уже надо, или сейчас, или вообще непонятно, что будет. 55, это уже там начинаются, как правило, редко кто здоровенький сильно. Тут проблемки, там проблемки. Поэтому, ну, я не знаю. Очень широкий диапазон всего этого. Я вам так как конспективно набрасываю. Даже не знаю. Энергии меньше у людей с возрастом. Вот, допустим, в 20 лет менять профессию или просто приобретать – это одно. В 30 – другое. Нормально. В 40 – да тоже ничего. Вот я вижу, нормально, ничего, ничего. В 55, ну, есть люди, которые идут и это делают, но мало. В 55 вы уже не очень склонны этим заниматься. Понимаете, вы списали себя. Вы говорите, ой, нет, это мне не нужно, мне попроще тут, мне поменьше, да я обойдусь, чего я буду надрываться, понимаете? Оффлайн-школа тоже ваша. Просто управлением занимаются другие. Так, я не являюсь собственником, так скажем. То есть у нас есть отношения всевозможные, но у меня нет административной функции там, и у меня нет функции собственника. Можно так сказать. Хотя, безусловно, у нас есть определенные договорные отношения там. То есть мне это не нужно, вот лично мне это не нужно, потому что я не хочу так много ответственности, так много головной боли и так далее. Я, наоборот, шел по пути, так сказать, уменьшения вот этой части. Как лично вы оцениваете рынок гейм-дева? Никак не оцениваю, я не разбираюсь. Какова ситуация с перспективами для разработчиков? Ну, тем более для перспективы. Мое общее такое понимание состоит в том, что игры – это очень большой, очень денежный рынок. Вот. И чем больше происходит вот эта тик-токизация молодежи, ну, скажем так, дебилизация, тем больше мы, так сказать, заработаем денег, продавая им игры. Да, потому что они уже перестают заниматься всеми остальными человеческими делами. А вот сидят вот зомби вот эти вот и фигачат по своим играм. Поэтому, я думаю, на перспективу неплохо. То есть с точки зрения там, инвестиций, вот, допустим, я понимаю, что это неплохая инвестиция в разработку игр, потому что это товар с, в общем-то, растущим спросом. Вы лично верите, что Россия станет здоровым на голову государством? Ну, это только верить можно, да? Это как бы никаких оснований считать, что это произойдет, у меня нет. Вот. Чем дальше мы уходим от 90-91 годов, когда вот эти все метаморфозы происходили, и, может быть, поначалу даже казалось, что вот общество здоровое, только убери от него коммунистов, и оно выпрямится. Вот то, что произошло дальше, оно все меньше и меньше и меньше давало оснований подозревать, что общество куда-то выпрямится, и все больше и больше было понятно, что становится хуже и хуже и хуже. Но, безусловно, есть какие-то улучшения. Например, если раньше нельзя было уехать из страны, то сейчас вали куда хочешь, никому дела нет. Это же тоже большой плюс, понимаете? Я говорю про то, чтобы жить там на месте, например, честно, достойно, зарабатывать и как бы всякой сволочью дела не иметь, и чтобы тебя не оббирали и не кошмарили и так далее. Вот, вот в этом плане как-то все это хреново все. А я уже не говорю про выборы, на которых нет. Я уже не говорю о том, что как бы политическая жизнь, которая уже мы находимся на уровне... Даже я думаю, что царская охранка была гораздо более либеральной, с ней проще было иметь дело, чем вот с этими вот, которые с нынешним охранным отделением, которые просто псы безумные. Там, там класс был, понимаете, там была как бы школа какая-то, там была какая-то культура, понимаете, в обществе в целом, ну, в правящих классах. Здесь-то мы что имеем? Да. В России в захудалом садоводстве между домами должно быть 6 метров по пожарной безопасности. 6 метров по пожарной безопасности. А в Калифорнии между домами у нас, дай бог, есть 4 метра. Значит, в Калифорнии у нас есть всякие нормативы. Зависят они от разных там городов и сел. Могу сказать, что вот я в разных местах занимался строительством. Ну, Светлана занималась, я при ней. Там разные нормативы. Там еще зависит, сбоку у тебя или сзади у тебя. И там с какой стороны там, и так далее. И это не было связано с пожарной безопасностью вообще никак. Просто вообще никак. Это было связано с какими-то еще там другими представлениями о жизни. То есть... Последнее, с чем это было связано, это пожарная безопасность. Я думаю, что захудалое, как вы там говорите, садоводство в России имеет там в 10, 20, 50 раз больше шансов пострадать от пожара, чем, допустим, вот те дома, о которых вы говорите в Калифорнии. Вот, собственно, и все. То есть я не знаю, почему вы так судите с этих позиций. Может быть, вы специалист по пожарной безопасности? Вряд ли так, я, судя по тексту. Значит, у нас свои нормативы здесь, в Калифорнии. Что такого? Я когда страхованием занимался, там дома тоже мы страховали, и там есть такое понятие brush area. Вот, ну, там, где кустарник растет, там, такого плана. И там свои там правила и требования. И невозможно дом застраховать, если он там на каком-то осмысленном расстоянии от этой brush area. Дома страхуются и в лесу, и на горах, там, и бог его знает где, оцениваются риски пожаров, оцениваются риски, ну, какие бывают риски в страховании, да, что может с домом случиться. И вот, поэтому, учитывая, что в целом страхование домов в Калифорнии, я не знаю, может быть, сейчас подорожало, но все равно копеечное, просто смехотворно копеечное, с учетом цены, там, строительства и так далее, я не вижу здесь какой-то особой такой пожарной опасности. Вот есть факторы, которые позволяют судить, и я вот здесь живу 32 года, и я не припомню, чтобы тут какие-то были пожары, такие, знаете, чтобы перекидывалось с дома на дом, там, с садоводства на садоводство. Вот у нас тут нет такого. Это если есть где-то пожар, то обычно перекидывается не с дома на дом, а из леса на поселок, вот что-нибудь такого плана. Поэтому разные страны, разные условия, я не знаю. Вообще 6 метров пожарной безопасности, это немного между нами. Немного. У нас вот здесь 10 футов, 10 футов, в Лос-Алтос мы строили, там 10 футов до забора. Если два дома по 10 футов, вот тебе 6 метров, меньше, где там меньше. Вот уже 6 метров. Я не знаю, может где-то еще, где-то меньше. Не знаю. Как думаете, все же иммиграционная реформа будет? Как там республиканская партия, трещит ли она из-за Трампа по швам? Нет, она не трещит по швам. Она как вот была, так и есть. Она как, ее способность, как бы, понимаете, быть хорошей такой партией для страны, с моей точки зрения, трещит по швам. Но она давно трещит. И демократы трещат, и все трещат. И у нас, у нас кризис конституционный, понимаете, кризис политической системы в целом. Поэтому, значит, будет ли иммиграционная реформа? Я не знаю. Я не удивлюсь, если будет. И очень удивлюсь, если не будет. Или, понимаете, я не знаю, удивляться или не удивляться. То есть и то, и другое равновероятно возможно. Хотя, мне кажется, гораздо более вероятно, что ничего существенного они не сделают, чем, допустим, вдруг возьмут и договорятся. Их способность договариваться друг с другом все больше и больше убывает, как бы становится такой ущербной. Последнее, что они вот в состоянии делать, это договариваться. Даже там, где есть общий интерес. Понимаете, вот интерес общий есть, а договариваться не будут, потому что договариваться с кем-то западло. Люди, которые за тебя голосуют, скажут: ах ты ж сволочь такая, предал нас, пошел с этими вот договариваться. Понимаете, предатель. Вот мы сейчас в таком примерно мире живем. Как думаете, все же, да, в чем плюсы и минусы Linux? Быстро работает, зараза. Вот. Минусы. Я не знаю, я никогда, собственно, сам не пользовался особо. Есть люди, которые вообще любят под Unix, как-то им больше нравится. Для меня Unix-ные всякие вот эти дела, это больше на серверной части. Поэтому, я не знаю, еще раз, это не моя область совсем. Я так, со стороны. Где-то 9 лет назад, наверное, нашел ваш канал. Ничего себе. Еще в школе был. Сейчас уже Quality Engineering Manager в крупной американской компании. Вы были моим пинком для движения. Спасибо вам. Слушайте, так вы, может быть, практикантов возьмете? Так, посмотрите, там я вам самых лучших там. Стучитесь в скайпе там на... М. Портнов, всегда там вам скину. Для работы отдельный разговор, но просто на практику возьмите там пару месяцев так, потренироваться. Здравствуйте, Михаил Петрович. Вы слышали про кандидата в президенты США Робби Уэллс? Я слушал его. Он обещает совсем другую политику для всех стран. Ну, какая разница, что обещает человек, который никогда не станет президентом? Ну, вот что, вот смысл в чем? Понимаете, для того, чтобы стать президентом, надо иметь поддержку. Поддержку элит, в первую очередь. Поддержку партийных низов, во вторую. Вот Трамп, например, стал президентом, не имея поддержки элит, но опираясь на низы. Вот. А так обычно, в обычной жизни там верхи, они денежки дают, низы там голосуют, как им скажут. Вот. Это человек, который... Вот я даже не знаю, кто это. Вот смотрите, вот скажите, вот слышали такого человека? Я о нем не слышал, об этом человеке, не только в том смысле, что он кандидат в президенты, а вообще никогда. Давайте поищем, что нам говорят про этого Робби Уэллс. Кандидат. А он уже был кандидатом в 2020 году. Значит, он типа такой, знаете, умеренный. Он пишет так, что он берет лучшее слева и справа. Значит... Энергетическая независимость, значит, правосудие для всех, бесплатная учеба в университетах, создать много рабочих мест. Куда их еще создавать, я не знаю, блин. Уже, значит, бывший футбольный тренер в колледже, был главой был главным футбольным тренером в Savannah State University в штате Джорджия. 55 лет. Демократическая партия. О как. А, так он еще и демократ. Нет, ну какие же у него шансы, если тут есть... У нас есть от демократов кому баллотироваться-то. Да. Значит, как же его, а как же его стройки? Это, видимо, спрашивают, как же ему удалось построить эти стройки? Стройки строят много там компаний, подрядчики, они собираются, нанимаются проектировщики, нанимаются строители. А потом, вот в этом смысле, как бы они строят. А в том смысле, в каком им заплатить за работу, в этом смысле уже начинается Трамп, им не платят. А потом от налогов укрывают. А потом, значит, там нарушают законы все мыслимые и немыслимые, вот за что их сейчас и судят, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и кончая уже абсолютно мошенническими операциями, такими как, например, Трамп Юниверсити, где его заставили 20 миллионов заплатить компенсации студентам, которых просто развели. Вот. Так что это такой, это не такой предприниматель, знаете, вот прям, ну, даже не знаю. Да. Хотели бы вы видеть Байдена на втором сроке? Если да или нет, то почему? Ну, смотрите, что получается. Значит, я, может, его и на первом бы не хотел видеть. Но вопрос, мы же должны выбирать из чего-то. Понимаете, мы же не можем сказать, а вот дайте нам кого-нибудь. Или сказать, Байдена не хочу, а кто будет, мне все равно. Нет, я боюсь, чтобы хуже не было. Понимаете, поэтому Байден на втором сроке лучше, чем, допустим, Трамп на втором сроке. Да, ну да. Или там, допустим, тот же этот самый Десантис на первом. Да, вот. А дальше уже, ну, не от того, что... Это самое. Не от того, что он чем-то мне там хочется его видеть. Светочка, возьми, пожалуйста. А от того, что мне тех остальных не хочется видеть еще больше. Есть ли у меня личная статистика по тестировщикам в США? Какие варианты развития карьеры после QA у ваших бывших студентов, например, DevOps, Developer? Процентов 10%. Куда-то потом уходит. И кто-то в свой бизнес, кто-то в девопсы, кто-то в программисты. Но в основном развитие происходит внутри QA. Там очень-очень много простора для развития. Они могут идти в автоматизацию. Они могут развиваться по административной линии в там, QA-менеджер, QA-директор. Может быть, там, допустим, оттуда может быть project-менеджер, там, product. Менеджер тоже такой есть. То есть административная линия есть там, ну там как бы внутри, по вертикали как бы идет. Вот, в основном люди остаются в QA, в основном. То есть, если вы хотите куда-то двигаться, ну вот есть development, ну скажем, из автоматического тестирования куда двигаться? Ну в development. Вот. Так что, какой-то такой статистики прям, чтобы я сидел там подсчитывал, нету. Я вам, знаете, что скажу, у меня сейчас вот такая вещь есть, я особо никогда не рассказывал, ну, то есть, когда люди спрашивают, я говорю, вот есть такой путь, я думаю, сейчас надо вообще этот путь как бы продвигать, то есть, рассказывать, что есть такой, вот, допустим, приходите вы, вот у меня сейчас группа началась 9 июня, группа эта на русском языке конкретно идет, и она утренняя, ближайшая группа у меня 12 сентября, и она вечерняя, и она на английском. Допустим, приходит человек, вот через месяц приходит, или сегодня приходит, и говорит, Миша, а вот я бы хотел вечером на русском, но у меня не очень хороший, на английском, может быть, но у меня очень хороший английский, но я вожу трак, и я там, бывает, что неделю я в рейсе, я не могу заниматься, а там... У нас таких много, и сейчас тоже. Вот, и я говорю, давай мы тебе сделаем индивидуальный план. Вот, начнем сегодня. Или он говорит, вы знаете, я бы хотел там сентябрьский класс, там, 12 сентября, но еще 3 месяца ждать. Я говорю, так не надо ждать, начинай сегодня. Мы тебе сделаем индивидуальный план. Что это значит? Идут группы, вот их сколько-то идет сейчас, ну, 3. Живые, да, значит, есть группы, есть записи всего. Есть записи утренние и вечерние. Значит, утренние там могут быть на русском, а могут быть, скажем, на английском, но с субтитрами на русском, с субтитрами на английском. Значит, есть просто на русском там в свободном доступе, который. Значит, конкретный человек с конкретным его там наличием свободного времени, знанием английского, образованием и так далее, скоростью усвоения материала и так далее, так далее. Мы говорим, давай начнем так, значит, первую неделю ты делаешь вот это, да, и мы на тебя через недельку посмотрим. На вторую недельку мы ему снова что-то... Вот как я с диетологом работаю, да, вот она, Евгения, она смотрит, дает на неделю рацион, потом смотрит, что у тебя там, ага, тогда идем дальше вот так. И у меня год назад, примерно в это время, 9 мая у нас была группа, и там в эту группу влились 80 человек, там было 100 изначально, еще 80 влились по индивидуальному плану. Когда группа уже началась, но просто они вот... То есть человек по индивидуальному плану, он может, например, там 80% времени идти с какой-то группой. Или 80% времени он, например, сам идет более быстро по записям, но проекты делает один проект с одной группой, другой проект с другой группой. Потому что проект лучше с группами делать, а не самому. Можно и самому, но все-таки лучше, когда ты в коллективе. Поэтому то же самое с развитием, понимаете? Берется конкретный человек, мы на него смотрим. И мы говорим, значит, что он, где он сегодня. Вот он это умеет, это ему нравится, это он делал раньше, вот это у него такое образование. Где бы он хотел оказаться там через 3-4-5 лет. И мы выстроим ему все, что угодно, понимаете? То есть все это выстраиваемое. Вы говорите, а куда деваются ваши люди, какая статистика? Какое вам нахрен дело до этих всех остальных людей, если вы это вы? Понимаете? Если вам лучше идти в DevOps, вы пойдете в DevOps. Если вам захочется пойти в автоматизацию, пойдете в автоматизацию. Захотите в программисты, пойдете в программист. Захотите в Project Manager, пойдете в Project Manager. Ну чего вам до всех этих людей? Поэтому я никакой статистики не веду, потому что это не имеет никакого вообще значения. Я это все вижу на уровне одного конкретного человека. Одного. Вот мне говорят, скажите, а какой у вас процент людей из последних двух групп там куда-то устроился? Ну тебе-то что с этого? Вот тебе лично с этого что? Значит, давай мы на тебя будем смотреть. Значит, если ты не будешь выполнять домашние задания, если ты не будешь искать работу так, как тебя учат искать работу, у тебя не будет ничего. Я тебе вот расписку могу дать. Ты можешь рассчитывать на чудо. Бывает чудо, да. Чудо обычно случается с другими людьми. Не с тобой. То есть, если где-то чудо вот там, вот у Рабиновича чудо, а у тебя, значит, нету чуда, потому что ты не работал, значит, потому что ты слушал всяких идиотов, потому что ты не делал то, что надо, каждый раз отклонялся туда-сюда, придумывал свои рецепты. Да если жить по твоим рецептам, то ты окажешься там, где ты есть сегодня, вот ты всю свою жизнь жил по своим рецептам, и вот ты имеешь то, что ты имеешь. То есть необходимость что-то изменить. Если ты будешь и дальше жить по своим рецептам, ты так и останешься с необходимостью что-то изменить. Потому что главное в этом во всем было не жить по своим рецептам, а все-таки пойти с кем-то, кто лучше разбирается в этой отрасли медицины. Понимаете? Вот поэтому я... Как... То есть я понимаю, что общая статистика такая, да, тоже имеет значение в том смысле, что как в целом оно, как в целом, как картинка, в целом как. В целом, как картинка, мы 30 лет в бизнесе. И я эти 30 лет практически никогда рекламу не давал, вот кроме как последний месяц. И год назад у меня была группа 9 мая вот вместе с вот этими, которые подошли, 180 человек. Группа, какой там, 6 сентября, там какой-то сентября, была группа 320 человек, которые деньги платят. 320 человек. Я рекламу не давал никак. И в январе была группа 240 человек. А я знаете, что еще заметил? Вот, слушай, я вам похвастаюсь. Давайте. Я просто чему рассказываю. Проблема в вас основная это. Понимаете? Если вы хотите чего-то добиться, спросите себя. Я в состоянии вообще? Я могу? Я хочу? Я как? Ну-ка, давайте я скажу. Портнов. School. Сейчас что покажу? Портнов School. Review. 4,9. Опа-на. 4,9. И вы можете почитать там эти, сколько их там этих, 128, я не помню, сколько там есть. Ни одного человека нет, который говорит, я тут первую неделю учусь, мне нравятся педагоги, они знают, о чем говорят. Ни одного. Понимаете? И мы не приводим сюда никого. И студентов не тащим и так далее. И у нас 4,9. Такого вообще нет в природе. В природе. Даже те, которые приводят студентов и еще и сами пишут, и еще им проплачивают, чтобы они писали, у них там 4,4, 4,5, понимаете? А у нас 4,9, без, вообще без всего вот этого вот. Вообще без всего. Я наткнулся недавно, тут последний был 2 недели назад, вот, я как-то... Нам нужно сейчас верификацию снова делать, там адрес менялся, еще что-то, надо делать верификацию, я пошел разбираться, что там надо для верификации, надо видео снять, как я в офис захожу, там, ну, не важно. И я вдруг, мать честная, 4,9, понимаете, вот, и это без дураков, это по-настоящему, по-честному, вот, как оно идет, поэтому вопрос в чем, вы можете... Сейчас я вернусь. Вы можете спрашивать, а какая статистика, какое то, а какое все влияет? 3 фактора. Значит, фактор номер 1 – это рынок. Ну, есть работа, нет работы, больше работы, меньше работы, ну, вот это. Второй фактор – это кто вас туда приводит, да, вот, ну, грубо говоря, куда вы пошли учиться. И третий фактор – это вы сами. Значит, рынок, он есть, и мы на него никак не влияем, мы его оцениваем, мы прикидываем. Но вот я говорил много раз, я еще раз повторю, тот рынок, который есть сегодня, вот из 30 лет, что я этим занимаюсь, 15, он был либо таким же, либо хуже. У нас неплохой рынок, он плохим является только по сравнению с 2 сумасшедшими годами, которые были во время пандемии, когда просто мело все, когда на 30% там выросли зарплаты за пару лет и так далее. Только по сравнению с абсолютным безумием, мы можем сказать, что рынок сейчас нехорош. По сравнению со всем остальным, да вы чего? Но вы не можете себе позволить быть разгильдяем. Вы не можете козлить, понимаете? Вы не можете нарушать правила игры. Вот вам сказали, делай так. Вы должны делать так. Я не должен гоняться за вами, чтобы вы сделали так, чтобы вам было лучше. Вы должны прийти и сказать, Миша, я так делаю или не так, посмотри. Понимаете? И то это не 100%, но во всяком случае вы должны создавать условия, а не разрушать условия. Вот и все. Значит, первое, рынок мы не влияем, но мы оцениваем. И рынок неплохой, неплохой. Второе, школа, где вы учитесь, абсолютно уникальная. Я даже не знаю, кто вообще может рядом встать, чтобы над ним не посмеяться. И, там, да? И третье, это вы. Ну вот вы, давайте, вы определитесь с собой, готовы, не готовы, там, вы понимаете? Вот, так что я бы с удовольствием жил в Луизиане или Миссисипи. А что не живете? Сельская местность, тепло, много дождей, все дешево, очень много мест для рыбалки и охоты. Смотрю каналы оттуда, люди ловят рыбу, кабанов, крокодилов. Да... Не, ну а почему нет? Конечно. Кому хотелось там крокодила поймать, так тут много мест есть. Хочу бы верить вашим прогнозам по поводу найма. Работаю в госконторе 9 лет. Ну, госконтора это специфический такой наниматель, да. Из них 2 в разработке на ноде и реакте. Учусь на вышку, ибо среднего специального мало. Хочу попробовать себя на воле. Ну... Работайте, учитесь. Самое главное, на месте не стоять. И лучше всего, если вы знаете, какой вектор развития вы хотите, вот не вообще что-то делать, а как бы в направлении, чтобы долгосрочная перспектива присутствовала. Привет из Баку. Как вы, дядь Миша? Как сейчас, как себя чувствуете, настроение? Да, отлично. А вы же видно, помню. У меня сегодня рекорд веса. Вот у меня 84 300. Вот я в начале стрима рассказывал. 84 300. Что-то гости наши не идут. Мы с вами уже тут 2 часа балакаем. Возможно ли молодому человеку встречаться с женщиной с детьми? В Америке как бы обычное дело. В той реальности, в которой мы жили в СССР, в обществе это воспринималось немножко аномально. То есть такие люди были. И семьи такие были. Допустим, там мужчина женится на женщине с 2 детьми. Было такое, но... Как бы общее такое рассуждение было, послушай, так много молоденьких девочек, хороших, замечательных, там, свободных и все, и без детей, и зачем? Вот. Но сейчас, я понимаю, сейчас другая жизнь, сейчас посвободнее. и другое отношение к детям, к чужим, другое отношение к усыновлению детей там, из детдомов и так далее, и так далее. Сейчас в этом смысле посвободнее, конечно. А почему, почему молодому человеку не встречаться с женщиной, с детьми? Я честно, не вижу какой-то особой проблемы. Он просто должен понимать, что если эти отношения разовьются, и у них будет семья, то он должен, эти дети должны быть его детьми, он должен их как своих, понимаете, он не должен различать между ними и теми детьми, которые у него потом появятся с этой женщиной и так далее. То есть это ответственность большая. Ответственность, он должен стать для них полноценным отцом, я не знаю, старшим товарищем там, и так далее, в зависимости от ситуации. В истории Браузера, наверное, сохранилась статья про рынок и 70%. Ну, может быть, я просто не буду сейчас смотреть. Вы мне напишите потом в скайпе, я поищу. Привет из солнечного Еревана. Еревану привет. Как сейчас помню, друзья, солнечный Ереван. Так, дядь Миш, мы тебя любим, очень приятно слушать. Спасибо, спасибо. Могу сказать, что у меня совершенно солнечные такие, особенно молоденькие, значит, армяне, особенно из Лос-Анджелеса, они вот бывало там раньше приезжали прямо, знаете, там 5, 6, 10 человек. Такие вообще лет 18-19, но просто невозможно. Такой ураган энергии позитивной. Я помню, очень меня так, это они радовали. Такие дружелюбные, такие сладкие были. Да. Так что после операции на колено Самвел поставил свою маму на ноги. Как вы относитесь к методам им разработанной физиотерапии? Я и Самвел это не знаю толком. И его мамо тоже. И терапию... Так что он вроде поет там где-то. Кто-то мне про него периодически что-то говорит, но больше абсолютно не в моем как бы он таком кругу, так сказать, вот обозрения. Поэтому ничего не знаю. Лайков стало меньше, так как стрим не по плану. Спрашивают. Лайков неплохо, кстати. 300 лайков совсем неплохо. Вот даже мне $2 подарили, смотрите. Вот. А лайки давайте поставим, друзья. Значит, нас тут 400 человек, лайков 300. И, наверное, из тех 400, которые сейчас, значит, в кадре там присутствуют, а и, может быть, там 200 лайков не ставили. Визы в DV-2023. Визы в паспортах. Приезжаем в конце августа 23-го. Указывали в DS-260 для получения ваш адрес. Как в дальнейшем получить от вас документы? Это вообще вопрос века. Друзья, я офигеваю, честно. Значит, как же так? Спрашиваю я себя. Люди не знают. Значит, люди, смотрите сюда. Вы идете на portnov.net. /DS-260. А где вы взяли наш адрес, я тогда не понимаю. DS-260. И тут полная инструкция. Полная инструкция. Значит, говорит, если нет адреса, можете воспользоваться. Услуга бесплатная, бла-бла-бла. Значит, связь с нашим офисом на аккаунте mPortnov в скайпе, да? Значит, конверт. Возьмите, вот тут есть картиночка. Возьмите вот такой конвертик. Значит, сейчас, куда мы там ушли? Назад вернулись, не? Да. Возьмите конвертик, заполните адрес на тыльной стороне конверта. Вот вам адресок. Значит, шлете мне, вот, чтобы получить свои документы, присылайте на адрес нашего офиса два конверта. Один для всех ССН и один для всех грин-карт. Конверт должен быть с маркой и вашим адресом. Мы просто кладем в него документы и бросаем в почтовый ящик. Оба конверта сложите пополам, положите в один конверт, который отправите нам. Ну, чего это самое тут? Все инструкции даны. Я думаю, что мы так можем вполне. Я удивляюсь даже, как же так получилось, что вы адрес знаете, а странички нашей нет. Так, какой совет дадите? Хочу заняться программированием. Не, это хорошее дело. Не работал в данном направлении. Какие ближайшие перспективы направления, куда бы сейчас пошли учиться? Я не знаю вашего возраста, образования, степени, так сказать, насколько вы техничный человек. Но если так по-простому, вообще старайтесь делать по максимуму, вот, вот сложности. Но если так хотите что-то относительно простое, ну, относительно простое возьмите, там, скажем, там, веб-девелопмент. Он такой наглядный. И мне кажется, что человеку со стороны проще заходить в программирование через вот что-нибудь такое. То есть создание веб-приложений. Отправить вам конверт с маркой, указанным адресом, где будем проживать в Штаты. Все правильно? Правильно, правильно. Я вам показал картиночку. Ваш стрим, как всегда, как бальзам, мать честная, позволяет отвлечься от проблем и обдумать много. Обдумать много – это всегда хорошо. Так, тут чего-то нам... Так... Здравствуй, дядь Миша. Если смотреть на Канаду, в какой провинции больше шансов найти работу к ей? Ну, есть одно место, где работы больше, чем во всей Канаде вместе взятой, оставшейся там, может быть, даже в несколько раз. Это город Торонто. Вот, значит, поэтому, если вы хотите вот именно выбрать место жительства под профессию, езжайте в Торонто. Ну, или рассчитывайте, что будете там искать. Куда лучше податься с Украины в ЕС? Швецию, Испанию или США, Канада? Хочу работать в QA, сейчас учусь. Денег нет, даже на первые дни нет. Вот, ну, это понятно. Так, деньги такая вещь наживная. Значит, куда податься с Украины? Швецию, Испанию, США? Ну, не Испанию так точно. То есть, тестировщик в Испании, это что-то странное такое. Не слышал. Канада нормально, США нормально. Германия нормально. Великобритания, Ирландия нормально. Вот. Так. Тут, знаете, мне пришел случай, расскажу смешной. Ну, это же смешной. Ну, такой случай. Парнишка учится у нас на кампусе. Сейчас он сам откуда-то из Украины, не помню откуда. И рассказывает, что он только приехал, он уже ехал, он знал, что будет нас учиться. Он только приехал и пошел, значит, нашел какой-то чат, не чат, ну, группа, по-моему, в Телеграме она или в Фейсбуке, не могу сказать. Типа украинцы в США. И большая группа, говорит, 40 тысяч человек. Я говорю, фига себе, я даже не знал, что есть такая. Вот. И он там что-то такое на эмоциях, он говорит, вот я приехал там туда-сюда, вот там пойду учиться в Портнов Computer School, там что-то такое, там к Михаилу Портнову, ну что-то он сказал. Тут ему, значит, начали говорить, что я пропутинский, что я против Украины, что к таким, как я, гадам ходить вообще нельзя. И, значит, все это было основано на том, что, значит, давайте я сейчас поищу секунду. Была такая история, значит, что однажды пошли мы к Гарику Прорабу в гости. И там была большая компания, Михаил Портнов, сейчас скажем, Images, вот картинки посмотрим. Там была большая компания, и, ну, выпили там, я был такой хорошенький, значит, так, ну, я себе понравился на фотографии, которые там делали, а жена Гарика, Курочка, так, а почему он? Вот, Курочка, она, значит... Вот, вот эта фотография, значит, она прикупала где-то там в сети какие-то элементы советской атрибутики. Вот, видите, вот это, как сказать, бескозырка у меня на голове, там звездочка такая, как на пилотке советской, там краб, красная звездочка с пилотки, написано «Балтийский флот». Значит, ну и там народ подвыпил, и все фотографировались там, кто в ушанке, кто в каких-то там партизанских делах, я не знаю. Короче, досталось мне вот это самое бескозырка, вот, и тут еще вот слева там черная, там женщина была посторонняя, пьяная, я ее замазал. Но мне просто нравилась моя улыбка на этой фотографии, ну сами посмотрите, вот, где она тут, вот, Михаил Портнов, пожалуйста. Вот, и вот такой хороший, хороший такой я. И вот они, значит, увидев эту бескозырку, да, а мне все время люди писали, знаете, говорили, там, братан, там, с какого судна, там, еще что-то такое. И так еще получилось, как бы у меня там, типа, китель, там, белый шарфик, типа, морской, хотя это не был ни шарфик и ни морской, ну, неважно, вот так вышло. Да. В общем, народ... Ну, это же все, сами понимаете, это лет 15 назад было. Потом это все в глумливых целях абсолютно там и так далее. А, кольцо. Да, кольцо надо взять. Надо, Света у меня забрала, да. Надо забрать у нее обратно, да. Это правда. И вот, значит, на массаж ходил, надо вернуть. И вот, значит, что плохой человек, короче, типа путинист, такой, прям страшное дело. Так. Да, Света, где моя? У меня и цепочек нет. Видите, я вообще сегодня без цепочек, все с меня. Забыли одеть обратно. Так. Значит, мы говорили про что? А я не помню, почему мы переключились на это дело. Ну, в общем, короче, вот я рассказываю. Такой случай был. Разговаривал с американцами, республиканцами. Они ставят Байдена в один ряд с Путиным и Си. Я в шоке. Они, как бы, самый большой позор нашей страны, это вот они. А следующий, это уже Трамп. Вот эти вот ребята, которые вот это вот притаскивают. Интересно ваше мнение. Работал на аутсорсе в Европейском банке. Неделю до конца пробного периода назначили таску на языке программирования, которого я не знал. Это такой способ избавиться от меня? Да нет, они как-то просто не думали об этом. Вы у них уточните, что они хотели. Вы скажете, может, на каком-то другом? Вы говорите, я вообще-то никогда не говорил, что я такой язык знаю. Или вы хотите, чтобы я там подразобрался с ним сначала? То есть вы уточните задание. Люди, которые задания сдают, тоже живые люди. Ну, что вы на них так? То есть самое. Бросьте ссылку на фотографию. Ну вот, я же показал. Я не знаю, где ссылку взять. Камеру не переключили. Что бы это значило? Камеру не переключили. А, идем на светлый образ, пожалуйста. Вот, переключили камеру. Так что я говорю, такие вот дела. В какой провинции? Но с прорабом не созванивались. Как он там? Да нет, как-то. Бросьте ссылку. Так, камеру не переключили. Михаил, у меня пропала любовь к Америке. Бывает. А бывает, и женщину тоже любил и пропала. Потому что там уже очень много наших людей. Ну, это от вас зависит, чтобы с ними общаться, не общаться. Не нравится и наших людей, так и не общайтесь. Чё? Я имею в виду не именно россиян, а вообще людей из бедных стран. И они привозят туда свой менталитет. Страна эмигрантов, ну что же делать? Вот вы приедете в Америку и привезете с собой свой менталитет. Вы что думаете, вы приедете и будете одеколоном пахнуть, что ли, тройным? Нет. Будете со своим менталитетом пугать других соотечественников. Зачем на массаже снимать кольцо? Затем же зачем и цепочки, как чтобы массироваться? Это когда энергетический массаж, то можно и не снимать. Сейчас надо Свете сказать, действительно, а то я как забуду, и потом вообще не найду, куда на кольцо-то мое дело. Ладно, цена какая на массаж? Часто ходите? На массаж люди ходят либо просто регулярно, либо когда проблема какая-то есть. Ну вот у меня и то, и другое бывало. Но бывает под настроение, бывает по-всякому. Нет, регулярно я не хожу. Регулярно я сейчас не хожу. Я регулярно хожу на такой энергетический сеанс. Там, это здесь такая девушка Наташа. Можно сказать, что она делает рейки. Но, в общем-то, там кроме рейки много всякого. Вот я к Наташе хожу почти каждую неделю. Бывают пропуски, там она куда-то может уехать или что-то. Но вот я к Наташе хожу. Это у меня регулярно. Стоит... смотря к кому вы ходите, если вы ходите в клуб какой-нибудь, то, соответственно, вы должны. Клуб какую-то часть денег забирает. Если вы ходите, если к вам пришли домой, или вы пришли домой к человеку, то это может стоить, ну, скажем, если какой-то новичок вот приедет там, допустим, да, там, без разрешения на работу, он может там, скажем, за там, $40-50 делать. Если не очень маститый, есть такие маститые, типа там со сборной работал, он может. Даже без разрешения на работу и $80 и $100 брать. То есть найдутся желающие. к вопросу о том, что слишком много русских. Вот, вполне есть платежеспособные. А так, ну, считайте, что если вы где-то в клубе, там как-то в американском учреждении, без таких вот скидок, как вот мы имеем, когда ходим к своим там и так далее, ну, считайте, что долларов 100, 120, 130, 140, 150, еще надо чаевых там 30-ку дать, такого плана. Удобнее мне Цельсий или Фаренгейт? Как вам сказать? Я, в принципе, пользуюсь Цельсиями. Там, где вот мы со Светой общаемся, мы обычно в Цельсиях. Но какие-то вещи у нас идут в Фаренгейтах, ну, просто потому, что мы сразу к этому привыкли в Фаренгейтах. Я легко пересчитываю из одного в другой. Там, ну, скажем, температуру тела я в Цельсиях. Там, я не привык к температуре, там, градусник там, в Фаренгейтах. Надо сказать, что медицина американская, она работает и в Цельсиях, и в Фаренгейтах, и в футах, и в сантиметрах, и так далее. То есть, совершенно спокойно можете сказать ваш вес в килограммах, и это нормально. Вот. И рост в сантиметрах, и температуру в градусах, Цельсия. Эти же американцы говорят, что не все так однозначно в войне России и Украины. А еще я еще в большем шоке. Я сам из России. Ну, послушайте, они же вам еще скажут, что у них выборы украли республиканские, значит, эти самые административные работники в республиканских штатах, значит, украли в пользу демократов, значит, выборы у них и так далее, и так далее. Проблема не в том, что они говорят, проблема в том, что вы с ними зачем-то разговариваете. И еще здесь вот нам тоже рассказывают. Зачем вы? Ну, проблемы надо решать. Ну, перестаньте с ними разговаривать, и все. А кого ждете в гости? Новых иммигрантов? Нет, нет, вполне уже состоявшихся. Не пробовали выходить в чат-рулетку в YouTube? Нет. Дорогой массаж. Еще раз, можно к кому-то пойти, вам сделают, и неплохо могут сделать там и за 50, и за 60, и за 70. Я очень сомневаюсь, что Михаилу нужны чат-рулетки и подобная фигня. Я, наверное, поэтому и никогда не выходил. Все, друзья, значит, давайте мы с вами уже будем заканчивать, потому что гости, если не пришли, то сейчас уже придут. А мне, на самом деле, пообедать надо. У меня в час обед. Так что, какой градусник у вас для температуры? Ртутные запрещены? Вы знаете что? Они не были запрещены. Во всяком случае, у нас дома есть ртутные. Есть спиртовые, есть ртутные. Я не помню, чтобы они были запрещены. Может быть, недавно запретили. Были, вполне были ртутные. Да. Хорошо, ребятки, счастливо. Спасибо большое всем, кто тут был. У нас максимально было 533 человека одновременно по записям. У нас 350 лайков, что замечательно. Доллар 99 я сегодня заработал в виде донейшн. Так что, ага. Вроде пришли. Все, ребятки, счастливо. И пошли. Значит, пошли мы с Томиком к гостям. Томик, хочешь, я тебя покажу? А он уже услышал, к двери пошел. Ну, ладно. Все, счастливо, ребят.